8 часов 35 минут, четверг, сентябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! В Москве 5 баллов. Потихонечку, видимо, все возвращаются, и баллов становится больше. Евро 86,42, доллар 73,01, нефть Brent 71,35 и пара биткоин-доллар, где же она? 49 537 долларов 0,0 центов за один биткоин. Да, все уже совсем прямо осень. Завтра будем переворачивать календарь, естественно, но сегодня уже все равно осень. Ничего с этим поделать, ну, прям-таки невозможно. Такие вот дела, дорогие друзья. Обсуждали вчера уже бесплатные пересадки на наземном транспорте со вчерашнего дня, пишет Георгий. Нет, не обсуждали, Георгий. А это что такое? Расскажите нам, напишите. Wikileaks опубликовал информацию, что за 20 лет войны в Афганистане США потратили более 20 триллионов долларов, пишет Олег Металлика. Да, официальные власти говорят про 2, а, значит, Wikileaks уже про 20. Интересно, куда эти деньги дели. Мне кажется, аппетиты, конечно, у парней у американских, у афганских, они такие непомерные. Что сегодня на повестке дня, пишет Макс. Да вот все то же самое. Ну, можно еще немножечко о ВЭФ поговорить, можно поговорить о чем там еще. Ну, а, конечно, о Афганистане. Зеленский съездил в Америке эти ваши. Там, значит, пообщался с американским президентом. Вот, и рассказал о том, как это все было замечательно, как ему все понравилось. Немножечко, как мне показалось, он спал. Ну, вы, наверное, не обратили на это внимание, потому что, по-моему, никто на это не обратил внимания. Я сейчас сброшу тебе, ты покажешь. А я вот как-то обратил. Я даже решил это видео немножечко себе приблизить, потому что мне показалось, что не только один Джо Байден засыпает в кабинетах американских, но и Зеленскому очень тяжело было бороться с собой. Футбол, пишет Влад. Про футбол есть интересное заявление. Если подождете чуть-чуть, у нас министр спорта высказался относительно легионеров в российском футболе, потому что недавно разговор пошел, давайте-ка мы отменим там ограничения на легионеров. Ну и вот он по этому поводу высказался. Чуть подождите, я вам его прямо, включу, самого министра, что он по этому поводу думает, что он, как он считает нужно сделать. Как вам новость, как директор отругал ученика за то, что тот поправил президента, пишет Георгий. А он отругал его или не отругал? Это президент общался там с учениками, с какими-то умными, И один что-то там поправил президента по поводу не семилетняя война, а северная война. Президент сказал спасибо, и там они обменялись, условно говоря, какой-то информацией. Но сразу видно, что парень, я имею в виду, когда поправил, он, конечно, молодец, умный, очень парень, хороший, способный, но пока еще не политически мыслит, все-таки молодой. Его отругали за это, да? Зе и Джо посидели, похрапели, разошлись, профьюзер говорит. Ну вот покажите, вот сейчас вот Владимир Зеленский, он, Джозеф Байден, значит, вещает, а Владимир Зеленский сидит в стульчике. Немного видео растянуто получилось, но не страшно. Вот, посмотрите на лицо. Да. Ну тот что-то про мир вещает, про... Оп, немножечко приуснул. Раз. Так вот ртом сделал, так проснулся. А потом вот это сейчас смешно очень будет. Глаза очень тяжелые. Ну, в общем, тяжело было. Видимо, вот этот вот лак временной, он сказывается на Владимире Зеленском. Видели, он прямо и так вроде бы и поборол с собой. И немножечко так раз открыл. Ну, так, ну, в общем, дело очень важное. Тащите сюда пианино, я хочу это видеть, пишет Александр. А, это шутки из интернета. Это якобы Джо Байден, так что... Не рассмешили комика, пишет Дед Мороз. Получается, что Зеленский и Байден переспали встречу, пишет Гномб. Вот так школа учит присмыкаться, пишет Николай. Почему присмыкаться? Школа учит... Школа, конечно, учит присмыкаться. В любом случае. Нет, но школа самое главное учит субординации. Ну, это же понятно, это всегда так было. Вот. А иначе, слушайте, тогда вы же потом жалуетесь, что вас, значит, молодежь не слушает с вами, там, спорит с вами и прочее. Да, конечно, школа учит в этом плане дисциплине. Но я, правда, не видел, чтобы этого ученика там ругали. Ученик не очень хорошо выражал мысль, пишет Андрей. Я не видел, чтобы его ругали. Мне вот слушатель написал, что его поругали. Кто? Ну, расскажите. Со вчерашнего дня жду мнения про то, что Собянин сказал, что Москва содержит страну, пишет Котопес. Это надо сначала посмотреть, сказал ли он это, а потом еще и посмотреть цифры. Потому что, может быть, в какой-то мере это окажется правдой. Знаете, в какой? Ну вот, например, смотрите, любой человек, работающий здесь, но здесь не прописанный, он работает на экономику своего региона. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну, то есть, вот вы, например, живете в Москве и получаете, там, не знаю, 1 000 000 рублей в месяц, и налоги вы платите себе туда, домой. Там строят дороги, там строят лавочки какие-то, парки. В Москве ничего с этого, ну, не остается. Только то, что вы в магазин, если идете, покупаете, и там, понимаете, да, НДС и вот это все прочее. Поэтому в какой-то степени, может, это и правда. Но для этого нужно обладать цифрами определенными, статистикой. Сколько людей в Москве зарабатывает деньги, и эти деньги куда утекают? Может оказаться, что очень много денег действительно уходит просто в регионы, потому что вы, например, регионалы. Как вот, например, я. Да? Я ведь оплачиваю, значит, все, что можно оплатить своими налогами в Оренбургской области. Поэтому, обратите внимание, когда вы поедете в Оренбургскую область, она очень красивая, богатая, благоустроенная, там все прекрасно. Почему? Ну, потому что такие вот огромные деньги я плачу. Ну, вы сами понимаете, я и так вот, я получаю огромные деньги, а плачу еще больше денег. Ну, не правда, конечно, больше никогда не плачу. Я ИП, в Тверь налоги не уходят, а прописан там, пишет Андрей. Как-то они у вас не уходят, если вы в Твери прописаны. Не может быть такого, Андрей. С 1 сентября по тройке в течение 90 минут можно будет бесплатно пересесть сколько угодно между автобусами, трамваями, как в метро. Но надо тройку персонифицировать, пишет Георгий. Ну все, значит, персонифицируем тройку и пользуемся. Качаю деньги из Москвы в Оренбург, пишет Андрей. УСН 6%, 1 300 за 2020 год. 1 300, что значит? Так и половину, образно говоря, Средней Азии Москва кормит, пишет Гномб. Ну, образно говоря, да. Про налоги вы полную ерунду сказали, пишет Светлана. Да ну, Светлана. Вы уверены? У вас есть бизнес, Светлана? У вас есть бизнес? Начните бизнес и посмотрите, куда уходят налоги. Ну, просто интересно будет. За патент плачу Москве, а социалку в регион, пишет LL Roadstar. Смотрел статистику, Собянин прав, и даже доля добывающих компаний тут зарегистрированных небольшая, пишет Николай. Ну, то есть Собянин оказывается прав, если смотреть на статистику. Видите, какое дело. Конечно, с этим очень сложно согласиться, я понимаю, что Москва что-то зарабатывает. Кажется, что Москва, она только тратит. А оказывается, Москва, представляете, зарабатывает. Вот это прикол. Еще и всех кормит. Так большинство налогов федеральных, и поэтому Москва кормит Россию, пишет Lucky Loser. А почему Юрий Дудь уже в открытую показывает свой оппозиционный настрой, спрашивает меня Дед Мороз. Мне еще все равно, что показывает Юрий Дудь, вот честно. Он может даже показывать, как его просил Киселев, свой пенис. Мне вот совсем все равно. Не знаю почему. Вот такой вот он, этот Юрий Дудь. Хочет и показывает, пусть показывает. Знаете, это как свадьба Моргенштерна, примерно того же уровня, в общем-то, как мне кажется, событие, интерес должно вызывать. Опа, здорово, пишет Александр, и вам здорово. Что значит, у вас нет московской прописки, Близ Шенли говорит, ну, то и значит, я оренбургский. Что, вы думали, я москвич? Да вы чего, я лимита, я понаехавший, приперся сюда. Какая прописка? Да я вас умоляю, какая Москва? Конечно, я оренбургский. Во, как его? Миротворец, сайт украинский, говорит, место жительства Москва. Ну, идиоты, ну, балбесы, Оренбург, какая Москва, ну, в смысле, область. Какая Москва, в Москве я не живу, я в Москве так просто работаю, ну, что непонятного-то. Вы вон по дороге будете ездить, посмотрите на машины, на номера автомобильные, посмотрите, на такси, там, на прочее. Вы что там увидите? Вот у нас когда номера стали по регионам раздавать, а не по тому, где ты покупаешь эти номера, где ты, ну, регистрируешь машину, да? Какие вы сейчас увидите регионы? Вы там увидите 77, 63, 64, 58, 95. В Москве, вот видите, как меняется, так вот, номерной фонд, я бы так его назвал. Это почему? Ну, вот это именно потому, что очень много регионалов в Москве, которые, в общем-то, здесь никак не прописаны. Вот если вы видите номера-то не московские, значит, человек здесь не прописан, есть не из Москвы он, значит, а откуда-то из другого места, вот и все. А как вы хотели? Вы-то, а москвичи-то сидят и думают, мы-то тут это, работаем, кормим, мы тут это. Да какой там? Каждый второй, если не каждый первый, понаехал. Москвичей-то где найти? Не знаю, где москвичи находятся. Слушайте, ну, хотя бы посмотрите на, ну, там, власть. Тоже не москвичи никто. Где москвичи? А москвичей, честно, я не видел москвичей. Я не знаю, как... А, не, я видел москвичей. Я видел москвичей. А, правильно, они в своих квартирах. Я обычно видел москвичей, когда отдавал им деньги за то, что они у меня их забирали, потому что я живу в их какой-то квартире. Ну, которая им досталась по наследству очередная. Ну, там у них, типа, 10 квартир у москвичей, я не знаю, 20. Ну, так вот оно набирается за жизнь. И вот одну из них они дают вот мне пожить. За деньги, естественно. И вот я тогда видел москвичей. Ну, и, естественно, когда я встречался с ними, от них исходил какой-то свет. Они какие-то были особенные. То есть не такие, как вот я, да? Я абсолютно... Вот, знаете, в комнате темно в тот момент, когда я в ней. Но когда входит москвич, я чувствую, как вот комната наполняется теплом. Становится светлее как-то, добрее, денежнее, что ли. Ну, сложно сказать, но ощущения такие смешные, но вот вы поняли, да, ощущения? Как будто бы вот, как вот картинки из детства когда, да, как будто бы вот, абсолютное счастье сейчас вот рядом с тобой и внутри тебя, когда в комнату входит москвич. Я бы написал даже песню, будь я солистом группы «Пикник», вот, собираюсь пойти на их концерт, у них скоро концерты какие-то, вот, я бы написал такую песню. Да, в комнате становится теплее, когда туда входит москвич, кажется. Я восхищаюсь москвичем. Я москвич, не сдаю квартиру и уже 6 лет на работе, пишет Финист. Не, вы не москвич, Финист. Да нет, вы не рассказываете мне сказки. Да, не, нет, значит, вы не москвич. Ну что, чем вы занимаетесь? Это не... Ощущение от москвича, как будто мама в щеку поцеловала, пишет профьюзер. Да, да, вот какое-то такое. Как будто бы дотронулся до чего-то вечного, великого, но при этом доброго, ласкового такого и спасающего тебя вообще в жизни всегда, во всех вопросах. В вопросах свободы и несвободы, в вопросах денег и безденежья, ну, во всех вопросах. Ну, какое-то доминирующее существо. Ну, вот как, знаете, когда показывают в фильмах в некоторых, научно-фантастических, человек летит через какую-нибудь черную дыру и попадает в будущее, и там вдруг появляются какие-то существа, это как бы потомки, через много-много поколений людей. И вот это ощущение. Какой бы фильм вам... Как же... Вот вы помните, вот этот фильм был, который хотел Кубрик снять, но потом снял Спилберг, где мальчик, робот, постепенно замерзает, ну, там в конце фильма, постепенно замерзает в своей капсуле под водой. Он что-то искал маму, по-моему, если я не ошибаюсь. Или фею он какую-то искал. Помните, мальчик-робот? Как будто бы от бабушки. Да, как бабушка. Вот знаете, бабушкины пирожки, вот что-то такое. Блинчики готовятся. На улице тепло, хорошо. Ребята пинают мяч. Ты на первом этаже. Сидишь с открытым окном. Ждешь, когда бабушка приготовит блинчики. Вот бабушка готовит один блинчик, второй смазывает маслицем. Вот ощущение от москвичей, от настоящих, когда ты их видишь. Но их практически никогда ты не испытываешь этого ощущения, потому что ты их не видишь, москвичей. Где они? Не знаю. Редко. Это счастливые моменты каждого регионала. Просто немножко столкнуться. Кодировка номеров не продумана. Наши взяли французскую систему, но у них регионов меньше в два раза. И машин тоже, пишет Эндрю. Вот здесь я с вами, Эндрю, согласен. Надо номера все-таки кодировать больше буквами, чем цифрами, как мне кажется. Было бы правильно. Artificial Mind пишет, Artificial Mind Cinema пишет показатель. Они иначе разговаривают очень красиво. Да, разговаривают как-то красиво. Ну, вообще. Ну вот, знаете как, вот ваш кот, вот посмотрите на него, и кот вашего друга, вот знаете, бывает такое. Вот ваш кот, он такой драный, немножечко не очень. Это регионал, как я. А кот друга какой-нибудь мейн-кун, большой такой, красивый, у него такая вот шерсть какая-то абсолютно золотая практически. Даже если она не золотая, она практически золотая. То есть она как-то светится, да, на солнце. Вот какое-то такое ощущение. Ну, как, не знаю, взял абхазский мандарин, а потом вдруг тебе привезли откуда-то из другой страны мандарин, уже большой такой, спелый, не зеленый маленький вот такой, а большой такой спелый красивый мандарин. Вот такой. Это про каких москвичей? Ну, про настоящих, Павел, ну, про настоящих москвичей. Не про тех, кто называется москвичами, типа меня. «Дети маминых подруг». Да-да, Александр. «Искусственный разум» называется фильм. Да-да-да, «Искусственный разум». Да, мы такие, пишет Николай. Ну вот, восхищаюсь вами. К чему бы я это все? А, лимит легионеров, я хотел сказать. Вот, это вот еще более такое важное ощущение в жизни регионала, такого как я, это встреча с иностранцами вообще. То есть с москвичом я уже описал встречу. Встреча с иностранцами — это вообще что-то запредельное. Причем неважно, из какой страны. Даже если вроде бы человек из той страны, из которой ты сам когда-то приехал при распаде Советского Союза, он тебе говорит: «Эй, братан, что ты хотел?» Все равно какое-то ощущение такое, знаете, иностранец, да, это что-то особенное, что-то особенное. Это как ездить в «Ладе Гранте», а потом пересесть в китайский автомобиль, который, наверное, даже страшнее, чем «Лада Гранта», но при этом все-таки считать, что у тебя иномарка, да, вот говорить это слово заветное: «У меня иномарка, у меня иностранный автомобиль». В общем, неважно. Министра спорта нам покажете с легионерами. Ощущение от встречи с прекрасным, с иностранцами, это же так прекрасно. Так, а я думал, уже все готово. Это с патриарших москвичи, пишет Павел. Ну, вообще, москвичи. Не разжигай замкадыш, пишет Медвеж. А я не разжигаю, я восхищаюсь. Так я москвич, но нет такого, пишет Павел. Ну, значит, не москвич уже, Павел, все. Тем более все, кто за третьим транспортным. Ну, какие вы москвичи, ну что вы. Когда вы вас присоединили, да? В годах в 70-х это не считается. Давайте посмотрим.
Лимит обязательно должен быть. Обязательно должен быть, но он должен быть сформулирован с определенной целью. Да? Там, может быть, лимит установлен в том числе для игроков, которые одновременно там заявлены в составе. Не просто лимит легионеров, это же опять должен быть взаимосвязан с тем, что мы в итоге увидим на поле, что называется. Поэтому просто так никто же не будет покупать легионеров, чтобы они сидели на скамейке. Но это же бизнес, мы тоже это понимаем. Поэтому здесь вопрос встает, какое место останется для наших российских игроков. И опять же, если посмотреть сейчас на состав сборной, которая вчера выступала, ну, достаточно возрастной состав, я бы так сказал. Да, значит, надо думать о том, кто будет в следующем поколении. Значит, надо им давать возможность попадать в состав клубов для того, чтобы просматривать потенциальных членов сборной команды. Поэтому вот эти вопросы надо рассматривать в комплексе, не то, что там 5-10 или вообще нет никакого лимита.
Чего сказал, я не понял. Ну, в смысле, я понимаю, что человек, ну, это серьезный человек, да? Не то, что вот я в данный момент, потом мало ли когда-нибудь стану серьезным вдруг. Ну, что он сказал? Я ничего не понимаю. Что имеется в виду? Так он, будет лимит, не будет лимита? Или что? Или как? И нужен он или не нужен? Мне, в общем, конечно же, в целом, да, все равно, будет лимит, не будет лимит, что там с футболом будет происходить, мне все равно. Я не футболист, я не футбольный болельщик, но у меня так много друзей футбольных болельщиков и знакомых, которые прямо это все переживают каждую секунду, внутренне их просто разрывает изнутри, когда что-то не так идет. В основном всегда все идет не так. Абсолютно все идет не так. Примерно так, когда вы взяли ипотеку. Вот такое ощущение. Вот все идет не так, да? Хотя, казалось бы, счастье уже близко. Но красиво сказано, пишет Бобер. Но я ничего не понял. 7373-948. Кто понял? Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Да-да.
Мартин.
Да, Мартин.
В общем, ясно, смотрите, что.
Да.
Во-первых, ну, российская премьер-лига, если говорить, и Российский футбольный союз, это как бы разные структуры. В российской премьер-лиге действует лимитный легионер, по-моему, 6 человек. Он, министр спорта, на него повлиять не может. Это, ну, решение в российской премьер-лиге. Это отдельная структура.
Как всегда.
Что лимит, смотрите, ясно, что лимит не нужен. Во всех странах от лимитов отказались уже. Многие проходили через лимиты, через всякие. В Европе было знаменитое дело, по-моему, как-то его Боскомпа о лимитах, в общем.
Так я вот что не понял, простите, лимит-то будет или не будет? Я ничего.
Вот смотрите, министр спорта, Колобков же, да, министр спорта?
Ну вот министр спорта, да.
Не да, знаю, да,
черт, мы не интересуемся какой, спортом
да.
с вами.
Это, министр спорта. Лимит должен быть снят. Угу. Но чтобы снять лимит, нужно расширить, допустим, премьер-лигу до 20 команд. Сейчас богатые клубы задавливают бедные клубы тем, ну, деньгами. Скупают просто очень дорогих легионеров. И из-за того, что премьер-лига сокращена до 16 команд, для бедных клубов остается немного мест в премьер-лиге, в принципе.
Опять я ничего не понимаю. Что происходит?
Зачем вы тогда про это?
Ну, хочу понять, потому что ничего не могу понять.
Искусственный лимит не ведет ни к чему хорошему. Вот и все. Лимит этот, он уменьшает количество российских футболистов. Вот мало команд в премьер-лиге уменьшает количество самих футболистов, в том числе российских. Богатые клубы все равно покупают себе 6 дорогих бразильцев или аргентинцев. А русским игрокам все равно не остается места. Mm-hmm. Вот и весь вопрос. Надо сделать так, чтобы команд было 20, соответственно, и футболистов просто увеличится.
Ну, вам спасибо большое. Ну, знаете, как бы, с другой стороны, вот пока мы называем министра спорта Колобков, а не Матицын, может быть, оно ничего у нас не получится. Но ладно, Другими словами, Деточкин виноват, но он не виноват, пишет Андер. Как я понял, лимит претерпит изменения, но исключен не будет, пишет АМ. Так лимит будет или не будет, я не поняла, пишет Света. Ну, не сделал 30 команд, непонятно, пишет Чели. Про налоги ничего не знает, особенно этот бред, что он НДС платит в бюджет с каждой покупки в магазине, пишет Елена. Я не сказал, что я в бюджет плачу НДС. Елена, идите отдыхайте, правда. Я вам говорю, если вы откроете бизнес здесь, а зарегистрирован будет в другом регионе, вы налоги будете платить в другой регион. Расслабьтесь. Примите валидол или что там? Что принимают обычно, когда напрягаются? Скажите мне, пожалуйста. Галоперидол? Но это не принимают, это уже дают. Тогда к вашим специалистам. Лимит должен быть, что им хорошо, то нам смерть, пишет Грик. Ничего не понятно, но очень интересно, пишет Сергей. Футбол — это бизнес, а бизнес — это купля-продажа. Так что без лимитчиков никуда, пишет Эдмон. Лимит есть, его хотят отменить, пишет Станислав. Так отменят или нет? Александр пишет. Роман, почему ты меня не читаешь? Ну, потому что я, Александр, не Роман. Подумайте об этом. Лимит не отменят, пишет Александр. Глицин для спокойствия можно принимать, пишет Саня. Ну, ладно. Еще непонятно. Ладно, вы главное, что вы понимаете. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. А вы в футболе разбираетесь?
Ну, в какой-то степени, собственно, все мы, в общем-то, наверное, разбираемся.
Да? Так. Ну, давайте дождемся кого-то, кто в большей степени. Ну, как бы не в какой-то степени, в какой-то степени и я, знаете, я, в принципе, так себе... В общих чертах представляю, что надо пнуть мяч ногой, и он должен попасть в ворота, да? А ворота — это вот такая вот рама, значит, железная, скорее всего, да? И там вот сетка внутри. И вот надо, чтобы туда попал мяч. Вот в общих чертах я и так понимаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Вам Москва. Я хотел бы по лимиту высказать.
Давайте.
Значит, сейчас лимит какой действует? 10 иностранцев заявки, вот, а на поле сколько выпустит тренер, сколько пожелает, там не ограничено. Вот, а сейчас хотят вообще отменить этот лимит, чтобы как бы конкуренция возрастала. Но дело в том, что поедет всякий шлаг из других стран, которые и за сборные не играют, и агенты на этом хорошо руки будут.
Но этот шлаг, он будет лучше, чем наш шлаг по качеству?
Никто не знает.
Никто не знает.
Такое поле для агентов открывается для заработка.
Страшно аж становится. Короче, я понял.
Палка о двух концах. Так что
понял.
Он и не нужен, а с другой стороны нужен, чтобы свои ребята, молодежь прогрессировали.
Чтобы своих, значит, проталкивать. А свои сами пробиться не могут, да? Не могут сами. Сами конкурировать не могут на уровне, к сожалению. Сейчас 7, а не 10. Вот такие вот спецы звонят, пишет Николай. Люблю любой частью тела, кроме рук. А, да, кстати, это важно тоже для футбола. Лимит убрать, русские футболисты больше будут мотивированы и начинают пахать, чтобы конкурировать, а то наши в шоколаде, пишет Уларбек. Пока есть абсолютное зло, «Зенит» будут и лимиты, и деградация российского футбола. Значит, Виталий считает, что «Зенит» — это абсолютное зло. Что мне подсказывает, что он болеет за какой-то другой клуб, наверное. Лимит, может, отменят, может и нет, но не факт, что на сборную это повлияет положительно, пишет Сергей. Смотрим пример баскетбола, где лимита нет, а сборная скатилась в шлак, пишет Сергей. В клубных европейских турнирах нет лимита, пишет Саня. Ну, поговорили, как говорится. Сейчас небольшой, значит, отход в новости. С новостей мы возвращаемся потом и обсуждаем совершенно другие темы уже. Девять часов шесть минут, четверг, сентябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 86.45, доллар 72.99, нефть Brent 71.35 и пара биткоин-доллар 49487 долларов 13 центов за один биткоин. Я бы иностранных футболистов не взял бы совсем, в СССР их не было, а играли намного лучше, говорит Грик. Ну, времена не те, Грик, тоже ведь, я так понимаю, спорт все-таки шагнул вперед. Так тут, если посмотреть старый футбол, то там один футболист мог прямо от одних ворот до других добежать, всех обыграть. Сейчас все по-другому. Для нашего чемпионата лимит – это способ отмывания денег на доморощенных футболистах, раздувания зарплат, пишет Александр. Да, мы говорили про лимит, но у нас есть темы куда более... так скажем, близкие к нам. Размер мат-капитала в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго, сообщил НАВЭФ, глава Минтруда Котяков. Значит, 503 тысячи первый ребенок, 665 второй ребенок. А раньше сколько было? Я просто не в курсе. Я не получал материнского капитала. Вот, потому что я не мать, да и не отец на данный момент, во всяком случае. Так чего? Это хорошие деньги или нет? Ну, просто я недавно тут решил разговаривать про вот эти 10 тысяч, которые детям на линейку дали. Некоторые их потратили, правда, на отпуск, как сказано по опросам. На меня набросился какой-то мужик в эфире абсолютно. Мужлан. Набросился на меня, орать начал в трубку, орать прям в истерике, валяться. «Че ты лезешь в мой карман?» Я говорю, да я же не знал, что я в карман в чуть лезу. Я вышел туда, в редакцию. Там девчонки наши. Ну, они, естественно, у кого дети, у кого чего там, семьи, вот это все. И я им говорю, представляете, говорю, я вот сказал вот, 10 тысяч вот, а некоторые тратят на отпуск. И я говорю, а зачем они тратят? И на меня мужик какой-то набросился прямо в эфире. Орать, говорю, начал, как истеричка, валялся в истерике там, орал в трубку мне. Они говорят, и что? Я говорю, в смысле? Ну и что, на что хотим, на то и тратим, это просто приятный бонус. Я думаю, ага, все понятно, я попал конкретно, что-то, видать, я не так мыслю, вообще оторвался от народа в этом смысле, что-то не то. Я вот к этим вещам теперь подхожу очень аккуратно на всякий случай. Я понял, что есть такая тема, это тема денег, которые выделяет государство, к ней надо подходить прям вот, ну знаешь как, совсем. Вот так вот издалека, мягко-мягко, как бы. Я просто интересуюсь, дорогие друзья, я бы не хотел вас никого обидеть этим самым. Я просто хотел поинтересоваться, считаете ли вы это хорошими деньгами? Это достойно или недостойно? Как вы считаете, это, наверное, неплохо? Как было раньше, расскажите, пожалуйста, на что можно тратить материнский капитал? Тратить ли? Помог он вам как-то? Не помог? Вообще, как вам кажется, это помогает людям решиться на рождение ребенка или не помогает? В Москве или в России? Мы понимаем, что разные зарплаты в Москве и в России. Ну, то есть, хорошая тема-то это все-таки или нет? Или тоже опять вот это все, подачка нам не надо, 503, 665, к черту, что это за деньги, куда их потратить, ребенка в школу собрать миллион стоит? Ну, вот это все. То есть, я просто спрашиваю. Имейте в виду, я просто спрашиваю. Я ни на чем не настаиваю. Я не говорю ни да, ни нет. Хорошо? Ну, с Богом. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста.
Извиняюсь за Романа. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Деньги, мат-капитал, это прекрасная вещь, в принципе, но она никак не стимулирует для рождения второго, третьего и пяти последующих.
А вы вот получали мат-капитал или нет?
Да, я получал мат-капитал.
А он тогда, наверное, не 503 тысячи был, да? Он, наверное, поменьше был.
Он 400 с чем-то был, не помню точно.
То есть он растет.
Мы его использовали в ипотеку, он растет.
Угу.
Это просто прекрасные деньги, которые дают.
Но а если вот я сейчас буду рожать, мне никак дадут денег?
Алексей, ну вот, мне вы вот будете интересно рожать?
Да.
Ну, вы рожать, если вы будете рожать, то вам дадут Нобелевскую премию миллион
подождите,
долларов.
Почему Нобелевск? Не Нобелевск, там какая-то другая. Но я понял. Но
если вы будете рожать.
Ну, я вам по-библейски чисто. Исаак родил Якова, вот это вот все. Ну, то есть
мне все время интересно. Нет, за первого ребенка ничего, да.
Почему? А, вот же, смотрите, 503 тысячи рублей на первого ребенка, они говорят.
А, тогда, наверное, чего-то не понял.
Представляете, 503 тысячи рублей
на первого ребенка.
И на второго 665. То есть можно больше миллиона, так скажем, ну, по улицам скажу, вырубить с двух детей.
Я скажу, можно скажу одну вещь?
Давайте.
Меня, пожалуйста, не вырубайте.
Не вырубаю.
Вот, смотрите. Россия, Европа. В Европе уже, как бы, ну, арабское население идет. У нас тоже, ну, арабская с другой стороны идет.
Так.
И рождаемость. У нас в семье, мое окружение, я, не знаю, старый молодой, 40 чем-то лет небольшим.
Молодой. Вот. Вы да, еще ого-го. Да. Так.
У меня пока двое детей. Мы планируем третьего ребенка.
Угу.
Но при этом, давайте подумаем. Вот у нас, даже если у нас будет ребенок третий, ну, он будет, не будет, еще неизвестно. А у ребят из других стран 3, 4, 5, 6 детей.
Mm-hmm.
Вы понимаете, как сильно это заполняет в целом они?
Mm-hmm.
Вообще всю Европу. Вообще в целом весь земной шар.
Кто? А, эти, которые много рожают? Люди, которые много рожают, есть народности.
Говорю корректно,
такие.
Да, ну не знаю. Mm-hmm. Арабы, таджики.
Так а что нам мешает рожать? Надо рожать.
Так я рожаю, как могу.
Вы молодец, я вот нет, вот понимаете. Вот. Да, но вы молодец. Я спасибо. Ну давайте с маткапиталом с этим разберемся. Вот смотрите, мне начинают уже претензии предъявлять. Нет, пишет Андрей, 600 000 за двоих детей, за первого 500 с копейками и 100 с копейками за второго, пишет. Знаете, а что в новостях они пишут? Размер капитала в 2022 составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго. Из этого сообщения я делаю вывод. За первого 503, за второго 665. А не за первого 503, а за второго еще 162. Ну нет, я такой вывод не делаю никак. Ну из этого сообщения непонятно тогда. Ну, планируем либо на лечение старшего ребенка, либо на обучение младшей, пишет Лина. Андрей неправильно понял. Так, ну-ка давайте. Котяков добавил, что если семья ранее получала деньги на первенца, доплата на второго составит 161 772 рубля. Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 тысячи рублей, при рождении второго на 630. Хитрая формулировочка, знаете, прям хитрая формулировочка. Всего 665 тысяч с двоих. Ну, это уже, конечно, не так перспективно, да? Уже не так, уже думаешь, так. Ну, в целом, почему бы и нет? Короче, я понял, надо рожать одного. Смотрите, за одного ты получаешь 503, а за второго всего добавочка в 160, ну, грубо, в 162 тысячи. То есть второй ребенок очень дешево, в смысле, за него мало платят. Значит, он и не нужен, правильно? Только дорогого ребенка, который... А если мужик, встречается с женщиной, рожают ребенка, ей же платят материнский капитал? 500 тысяч, правильно? 500 тысяч, хоп, упало. Разбили на П, как говорится, напополам, 50 на 50. Пошел, нашел другую. Родили. Опять пополам. Ему будут же платить материнский капитал? Каждой же женщине платит или нет? Я просто бизнес-модель сейчас вот продумываю. Серьезно. Ну, сами подумайте, за каждого, или если папаша один, то нет. За каждого же должны платить ребенка, правильно? Вот вам и бизнес-модель. Правильно? Все, можно же договориться. Окей, не 50 на 50, 20 на 80. Спокойно, абсолютно, четко делаем, красиво расходимся. Чисто бизнес-модель, нет? Не подходит, не подходит. Ладно, пусть будет так тогда. Материнский капитал привязан к матери, он поэтому и называется материнский, пишет Георгий. Это бизнес-модель на 6 месяцев, пишет Гиви. Почему 6, а не 9 же? Но вам нужно просто таким образом действовать, чтобы каждый месяц у вас была плата. Вы понимаете? Можно реально в определенный момент выйти на хороший стабильный доход. Вот я сколько бизнес-коучей не смотрел, все они говорят, значит, нужно создавать потоки денежные, разные. И вот эти потоки, они должны сходиться, да, вот тебе в карман. Вот, вот один из потоков. Никто же вас не отрывает от работы, правильно? Занимайтесь своей работой, и вот еще один поток. Чисто договариваешься с женщинами, и все. Говоришь, тебе столько, мне столько. А, нельзя же потратить, тебе же натурально-то не выдают эти деньги. Все, чепуха полная. Бредятину я сейчас сказал. Деньги же на руки не дают. Все, все понятно. Потому, наверное, и не дают, что все такие умные. Сразу бы бизнес-модели начались. Не сработает, пишет Гиви. Да, не сработает. Лажа полная, Гиви, правда. Да, отстой. То, что я сказал сейчас, не котируется. Все. Мы на этом ставим жирный крест. Видите, как люди в правительстве гораздо хитрее, чем я. Я-то думал, я мошенник. Нет. Ну, в смысле, да, да, я мошенник, в смысле, но они-то хитрее мошенников, вот я что хотел сказать. Даже если бы давали на руки, потом алиментам больше отдашь, пишет Сергей. Ну, это надо договаривать. На Кавказе работает, работало, пишет Серг. На алиментах разоришься, пишет Константин. Ну, а кто-нибудь из детей может быть гениальным, например. Гениальным, например, музыкантом, как Моргенштерн, или гениальным актером, как Лапенко, например. Ну, или мало ли вариантов. То есть это же все равно вклад в будущее. И так в наваре. Был бы, если бы в натуральном виде деньги-то отдавали. Ну, не в натуральном, а в денежном. Ну, в общем, деньгами. Фиатными. Не от компании Фиат, а фиатные деньги. Ну, вы поняли. Ну, или биткоин. Предоплату налом брать надо просто, Валерий говорит. А, условно говоря, ты приходишь к женщине и говоришь, так, смотри, моя доля, доляшечка моя, 150. 500, ну, 350 твои. 150 на 350. Ты мне... В натуральном виде, да, будь добра, деньгами, прям 150, 150, просто найди где-нибудь, займи, укради, что хочешь, кредит. Сама потом отобьешься на мат-капитале. Вот такой вариант вы предлагаете, но это хитро, это хитро, это талантливо, здесь я с вами согласен. Мат-капитал можно спокойно обналичить, покупаете конуру у бабушки по бумагам за 553 тысячи, а по факту за 60, пишет Артем. Да, она может взять себе кредит наличными и загасить его твоей долей, пишет Маугли. Вот вариант, видите? Вот вариант. А, все-таки мы мошенники с вами, да, и мы можем придумать, как украсть те деньги, которые предназначаются детям, да? Своим же причем. А потом еще на алименты можно подать. Да, правильно, я состарился, я старый отец, детишки, помните меня. Папа вернулся, я нетрудоспособен, платите мне деньги. Да, кстати, вариант. И вариант. Наконец-то признал, что ничего не знает, пишет Елена. Ой, Елена, примите чего-нибудь успокоительного, господи. 7373948, алло, здравствуйте. Мне кажется, Елена из тех людей, которые, когда идет представление где-нибудь в театре, и выходит красная шапочка, а у нее за спиной серый волк, и она такая, ау, бабушка, ау. И вот Елена сидит вместе с детьми, которым по 3 года. Волк! 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 А красная шапочка делает вид, что не слышит детей. И такая, а где? Что? Какой волк? Кто? Дети? Какой волк? Они там! Там! Вот так вот делают. Ну, так его восприятие у Елены у нас. Такой-то она человек. Ну, что поделаешь. Елена, ну, что, сочувствую. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, а если двойню родили?
Ну, это получается уже не так выгодно.
Да, государство просто это дело почему-то не раскрывает.
А что-то раскрывать? Как... Двойня – это двое. Кто первый вылез, тот первый, за него 503, а кто второй вылез, за него. Не так уже.
Это мы фантазируем, а государство четко не изложило.
Да не изложило, я не фантазирую, но это как бы... Смысл в этом. Первый, вот он, первенец, за него 503. За второго, если он даже через секунду вылез, какая разница, все равно да, 162.
Алексей, я вам скажу такую
поэтому вещь. Поэтому одного ребенка любить будут больше, а другого меньше, потому что один ценнее. Вот понимаете, как? Так.
Ну да, государство просто с ним надо очень осторожно. Вот было 80 лет, и тебе 5000. Мне стукнуло 80 лет, я жду, нету. Говорят, не положено. Почему? а ты инвалид первой группы.
Уже другие выплаты есть. Но с мат-капиталом
я,
там...
Нет, я прочитал, да. Там не положено, говорят.
Ну, с мат-капиталом попроще.
У тебя слишком большая пенсия у инвалида.
Ну, понятно.
А у депутатов у них маленькая... У сенаторов тоже маленькая, им идет доплата.
Ну, честно сказать, если сравнивать со всякими телеведущими, конечно, у депутатов зарплата не алло. Но они на зарплату, в общем, и не живут. Так вот, на всякий случай.
Ну, всего вам доброго, Алексей.
Да, спасибо большое. Но вы абсолютно правы, когда сравниваете зарплату рядового гражданина России и, так скажем, людей, которые занимают высокие посты. Ну, естественно, у них зарплата больше. Ну, начальник, что тут говорить. Обучить проще двоих, в отличие от 5-8 детей, вот поэтому много не рожают сейчас, пишет Андрей. Это смотря чему обучить. Нет? Алексей, фу, если уж оскорбляете, то без кривляния, пишет Марина. Я вообще никого не оскорбляю, Марина, я всеми восхищаюсь. Чего я должен кого-то оскорблять? Если вы хотите оскорблений, уже есть такие радиостанции. Я никого не оскорбляю, боже упаси. Наоборот, я восхищаюсь всеми. Вы восхитительны, все. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Я
беспокоит. Я по поводу низкого капитала, материнского капитала.
Да.
Мне кажется, что все-таки здесь немножко это, да, есть какое-то недоразумение. Так. В плане все-таки за второго ребенка вот эта сумма, которая вы озвучили, она выплачивается. А вот эта сумма, которая доплачивают они за второго ребенка, рожденного ранее, вот эту разницу доплачивают. То есть, потому что материнский капитал изначально был введен...
То есть вы хотите сказать, ребенка. За первого платят 503, а за второго платят 665?
500. Абсолютно точно.
То получается, есть больше миллиона получается с двух детей?
Ну, в зависимости, когда они будут рождаться, да. И, естественно, их реализация только там по тем условиям, которые предусмотрены там. Либо лечение, либо учеба, либо жилье. Вот.
То есть
вот
эти... Не, вы уверены, что больше миллиона? Мне все доказывают, что нет, это просто вот первая выплата большая, вторая доплата. Так или
нет?
Нет,
смотрите, изначально вообще выплаты происходили, начиная со второго ребенка. Это, по-моему, в 2014 году, да, вторые дети, которые родились. Вот, за них начали как раз выплачивать материнский капитал там в пределах 400 с копейками тысяч рублей.
Mm-hmm.
Это вот изначально, как только началось. В прошлом году решили поддержать именно как раз семьи, именно молодые семьи, для того, чтобы еще рожали молодые семьи, да, вот, и ввели как раз за первого ребенка.
Mm-hmm. Ну, в общем, все вот пишут сейчас, пока вы говорите, вот, 500 yeah. за первого, 160 за второго. Все, они говорят, все, не надо фантазировать. Один раз начисление, говорят, вот так вот. Все.
Да. Я за второго ребенка в свое время получил 400. Ну, в смысле, мы с семьей получили.
А потому что тогда за первого не платили.
Да, абсолютно точно. А потом уже у кого рождался второй, то есть мы за третий вообще получили, потому что мы не успели получить за второго, поскольку он родился после того, когда ввели материнский капитал. И вот получается нам сейчас, если мы будем его реализовывать, нам вот эту разницу, которая 150 тысяч до 600, то есть рубля ее индексировали. То, что было выдано там в 2014 году, ну, когда ребенок родился, или в 2015, или в 2016, или в 2017, второй, точно так же и за третьего ребенка выплачивали дополнительную эту сумму.
Понял.
Я думаю, что здесь вот мне так кажется, да, опять-таки я не утверждаю, но я именно так понимаю вот эти новости, которые сейчас прозвучали. Потому что об этом говорили в прошлом году, когда ввели впервые за первого ребенка. То есть изначально это было только за второго введено, за третьего и последующих детей.
Я сейчас себя ощутил, как будто бы я вновь попал. Спасибо вам большое. Я все вроде бы понял. Значит, как будто бы я вновь попал куда-то вот в госучреждение. Когда ты подходишь, вот ты вот собрал какие-то бумажки и так вот к окну, в смысле, не, это не глагол к окну, к окну подходишь и так вот их отдаешь, и тебе начинают что-то говорить, и ты так... Что-то происходит. А вот это вот, а как же, а вот это надо заполнить. Да все, еще обычно так это делает человек. Да все просто, смотрите. Значит, сейчас берете эту справочку, идите туда, это сюда, это туда. А вот здесь вот заполняете вот анкетку, вот здесь вот поговорить с этим человеком. Здесь нужно такую пошлину оплатить. Эта пошлинка оплачивается в специальном у нас месте. Вот там есть специальный автомат, в этом автомате он принимает только нал. Нал можно снять там... Вот это вот уже начинается. Не, в принципе, если просто повторить все, что этот человек сказал, все получается. Но очень сложно поверить в то, что это простая схема. И ходишь там, ну, в смысле, бумаги какие-то носишь и... Но сейчас, кстати, проще стало вот эти вот все, единое окно какое-то, да, вот я удивился, у меня знакомый права, ну, у него собака съела, ну да, и он восстановил их что-то там вообще за несколько дней, как-то абсолютно быстро, причем он был в другом регионе, и он в этом регионе получил там в МФЦ эти права свои, ну, водительское удостоверение, то есть ему даже не надо было возвращаться сюда, в Москву, он в этом регионе получил это водительское удостоверение, и это не регион его прописки, и я, честно говоря, в шоке, как это возможно, ну, оказывается, по нынешним временам вот так, вот так, я-то думал, что водительское удостоверение потерять это все, но это, ну, можно уже как бы готовиться, да, к отходу в мир иной, потому что ты никогда этого не установишь. Сейчас прям, и все, и вот, на, катайся дальше. Да, возможно, пишет Андрей, вы представляете? Мы использовать материнский капитал на покупку квартиры, люди, не делайте так, это ловушка. Опека не дает легко продать квартиру, очень много подводных камней, это ужасно. Используйте куда угодно, только не на квартиру, пишет Мир. Механизм не урегулирован государством. Опека занимается, по сути, самоуправством. Но они не дают продать, потому что там доля ребенка, правильно? И пока ему нет 18 лет, там он должен быть где-то прописан, и все вот это вот, все, и вы ничего не продадите и не купите, поэтому, да. А относительно того, наших серых схем, которые мы с вами тут придумали по поводу домов и как, значит, на материнском капитале заработать, мне написали очень много разных сообщений люди о том, что да-да-да, недавно таких людей как раз посадили, у них много всяких разных историй. Короче, государство бдит за растратами по затратам по материнскому капиталу. И если окажется, что вы мошенник, то это уголовное дело, и вы сядете. Значит, все, мы отменяем все мошеннические схемы с вами. Все, мы больше не рассматриваем мошеннические схемы. Мы же так не делаем с вами. Мы лишь подумали на секунду, делать так мы не будем, потому что мы не хотим сидеть в тюрьме. Значит, глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2002 размер материнского капитала увеличится, составит более 503 тысяч рублей. На первого ребенка 665, на второго. Да, я с этого и начал, сельский. Но мне говорят, что на второго просто доплата идет. А не вот 665. Вот. Ну и ладно, ну и ладно. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Марина, Москва.
Да.
Ну, вообще, приятно, когда дают деньги. Я считаю, если деньги дают, их, конечно, надо брать. Но никаким стимулом для развития детей это не является.
Подождите еще секундочку. Нам написали, материнский капитал – это полномочия пенсионного фонда. Опека ни за какими халупами не следит.
Ой, я не компетентна в этом вопросе.
А вы представляете?
Потому что даже я его и не получала, у меня только один ребенок. Но знаю, что вот в Курганской области, например, к сожалению, используют все это не во благо детей, не для детей. И рожают этих детей нежеланных, а только вот ради вот этой копейки. Это прямо у меня случай личный, знаю прекрасно. Вот это вот печально.
Люди решили заработать тем, что родили детей?
Да, родили детей, потом сделали какой-то ремонт, там оформили на ремонт. Ну, короче, такая неприятность.
Серьезно? Я просто ни одного такого случая не встречал. Может быть,
нет,
мне вот
у меня
повезло.
Есть такой случай, к сожалению, так.
И что они, но это... они, ну, и как...
Ну, они просто, ну, как бы нету вот этого желания родить ребенка, да, потом к нему так относиться. Нет, просто вот он родился, чтобы сделать ремонт. И в последующем вот такие, такое у него, вот такая дальше и жизнь будет. На него ничего особо не потратится, я думаю.
А вот нам... Я понял, спасибо большое. Вот нам объясняет Григор, спасибо большое. Ну, конечно, понятно. Материнский капитал – это полномочия пенсионного фонда, а опека следит за соблюдением прав детей. Ну, то есть, чтобы вы детей не выбросили на улицу, вот такие вещи, чтобы вы их не оставили без жилья, на которое потрачен материнский капитал. Вот зачем следит опека, а не за, собственно, самой квартирой. Так, это в Саудовской Аравии 40 тысяч долларов на рождение ребенка, а если мальчики, и 200 тысяч на девочку в Саудовской Аравии, Максим говорит. Да, серьезно? Я помню, как материнский капитал начинался, он был 200 тысяч. И тогда еще многие говорили, что за подачка. Сейчас, по моему ощущению, разговор уже ушел в другую плоскость, и никто это там какой-то подачкой и чем-то не считает. Считают приятным бонусом для рождения ребенка. Ну, так вот, в основном люди. И, в общем, воспринимают это уже как данность, что да, вот, рожаю, и мне еще денег дадут. Правда, я подумал, что получается больше. Но и так больше, чем раньше было. Потихонечку он растет. Зарплата бы росла. Зарплата бы росла. Так еще и на третьего дают. Я аж сам выслал ссылку и скриншот, пишет Михаил. На третьего еще. На третьего дают. И последующих еще. Ну ладно, там что-то сложное, короче, схема, но смысл такой. Вот первенца рожать выгодно вообще, четко. Первенца, вот за него прям хорошо. 500 тысяч прям залетает на счет, все, на карман падает, все. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Д пишет, это ж как у ядра подгорает, что им со всех мутюгов хвалебные песнопения, а 30 до лет они и те же лица просто работают для народа не пробовали, пишет Д. Окей, Д. Эй, там в «Единой России» не пробовали. Д спрашивает, не пробовали вы работать просто для народа? Да, я передал ваше потрясающее сообщение о народе. После рождения третьего ребенка парковка бесплатная, так что надо рожать трех минимум, пишет Теус. Мы с братом оба привились спутником в феврале, сейчас сидит с ковидом без каких-либо осложнений, а его девушка с температурой 39, пишет Ромео. Это так про прививки и прочее. Непонятно, о каком стимуле идет речь, если на второго только доплата. Один ребенок — это убыль населения. Может, правда, и за первого, и за второго надо денег побольше? Конечно, Андрей, я всегда говорю одну простую вещь. Когда кто-то и где-то, будь то государство, знакомые, кто-то еще, предлагают деньги просто так, безвозмездно, ну, в смысле, конечно, надо брать. Ну, а что не брать-то? Конечно, конечно, и чем больше, тем лучше. Поэтому меня всегда удивляют люди, которые говорят, о, 10 тысяч, это что, деньги? Прям сразу мне смело перечисляйте. Легко, 10 деньги, 1000 деньги, 500 рублей, деньги, 100 рублей можете забросить мне на телефон. В любой момент, как только вы ощутите, что 100 рублей для вас не деньги, просто берете и мне их отдаете. Все, без разговора. Просто берешь, слушай, 100 рублей это же не деньги. Вот мысль такая у вас возникнет, вы с друзьями сидите, прям возьмите все по 100 рублей и отнесите вот сюда на этот адрес, да, на Пятницкую прям, и передайте вот прям Гудошникову. Все, я знаю, как ими распорядиться. Для меня это деньги. Копейка рубль бережет. Но мы должны идти дальше. Врач-психиатр. Вот уж интересная новость у нас прямо на «Говорит Москва». Мне понравилось. Рассказал, как распознать душевно больных в общественных местах. А, Елена? Ну-ка, давайте посмотрим. Насторожить должно подозрительное поведение. Например, если человек машет руками, если человек матерится, если закрывает глаза и уши, вот так вот примерно, сразу, то это должно, значит, насторожить. Странно себя ведет. То есть он разговаривает непонятно с кем. Вот, например, разговаривает непонятно с кем. Хотя гарнитуры нет у него, телефона, нет какого-то видимого собеседника. Машет руками. У меня начинают возникать некоторые подозрения относительно собственного ментального здоровья. Потому что, видимо, а, у меня гарнитура есть, все нормально. Если, например, человек бежит с топором, вот психиатр тонко, да, мыслит, да, вот, а то, если человек бежит с топором, я сначала-то подумаю, может, нормально, это вот в целом. С топором бежит, матерится, обещает спасти мир от марсиан и рептилоидов, то надо вызывать полицию и скорую, он говорит. Правильно. Правильно. А если человек матерится и обещает спасти мир, но не от рептилоидов, а, например, от воровства? Это нормальное ментальное здоровье или нет? Или, ну, вообще, если человек обещает спасти мир от несправедливости, вот так вот он бегает, или сидит на стуле, например, матерится постоянно, вот, иногда вот так вот удивляется, иногда вот так вот глаза закрывает, говорит, боже, вот так вот, а потом обещает спасти мир от несправедливости. Нормальное у него здоровье или нет? Скажите, пожалуйста, может быть такое или нет? Не знаю. А если человек звонит кому-то в прямой эфир, пишет 386-й, ну, если добрый, то значит, все нормально. Если просто бежит с топором, это просто мирный дровосек, это Дмитрий говорит. У меня коллега, когда разговаривает по телефону, постоянно машет руками, пишет Муксин. Это симптомы человека с гарнитурой в ушах, пишет Любаша. Может, он ведет диалог со своей совестью, пишет Константин. Слышишь, куртка порвалась на локте, пишет Алексей. Алексей, смешно. 7373948, телефон прямой эфир. Ну да, да, вот видите, вот здесь прорвалась. В старе я хожу, в обносках, понимаете? А почему? Потому что о России думаю постоянно, о России. Да. Не в пиджаках вот в этих всех красивых, а в рваных джинсовке хожу. Плоть от плоти народа. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Даниэль, Подмосковье, Электросталь.
Да.
Вот по поводу материнского капитала хотелось рассказать свою историю. Постараюсь быстро, вкратце.
А мы уже про другое. Мы про то, как распознать на улице сумасшедших.
Интересная у меня вот жизненная ситуация.
Вы настаиваете, да? Вы настаиваете. Так.
Ну, если можно.
Ну, давайте.
С применением мат-капитала. В общем, в 2003-м первый ребенок родился, второй в 2007-м. Оформили через пенсионный фонд сертификат. В 2011 году у меня соседи продавали комнату. Он на тот момент был 365 тысяч.
Угу.
Пришли в пенсионный фонд, и тетеньки, которые там сидят, такие грымзы просто, как будто они свои отдают.
Да. Но это как вы когда-нибудь покупали автомобиль? Это даже не госструктуры. Ты приходишь к частникам, там люди, которые продают автомобили, которых у них никогда не будет в основном. Они такие в пиджаках, в галстуках, ходят вальяжные, ты начинаешь с ними разговаривать, они смотрят на тебя свысока, как будто бы они тебе его дарят, а ты их умоляешь. А ты деньги свои принес. Обращали на это внимание? Поэтому этот момент общий для всех. Что для госструктур, что для бизнеса у нас поразительно всегда. Так, дальше.
В общем, попали мы на прием к начальнице пенсионного фонда в Электростале. Изумительная женщина. Помогла, как договор показала, как правильно составить, чтобы не подумали, что мы мошенники там и все такое. Просто все грамотно, правильно составить нужно. В общем, условие какое? Все участники, то бишь супруга, дети двое, и я в равных долях, прописывается в договоре все. То бишь у них уже как бы кусочек своей собственности есть. И потом 2 месяца это все варится, и только потом продавцу перечислялись уже средства в полном объеме.
Ну, конечно, все ведь проверяется. Конечно.
В общем...
А в чем уникальность истории? Вот вас спрашивает наш слушатель, который подписывается сильно. А в чем уникальность этой истории?
А уникальность в том, что вы говорили, вот какие деньги нужны, не нужны. Я считаю, что любые, какие бы они ни были, сейчас 500 000, либо тогда 300...
Тысяч.
Тысяч, да. В общем, вот были накопления 400, да, плюс вот эти 365. Ну, не хватало немножко, заняли там у близких, там, одолжили там на год там или полтора.
Перекрутились, так скажем.
Да,
так.
Перекрутились, но у нас есть свой уголок. Вот в чем вся фишка.
Это главное. Вот это главное.
Да, мы обычные работяги, то есть не какие-то бизнесмены там или еще что-то. Для бизнесмена, конечно, эти полляма, наверное, так. А для обычного человека, который... по правде, то есть употребил, применил этот без мошеннических схем всяких, то есть это большое, в принципе, подспорье. Вот у меня сейчас сестра беременная, родит, у нее ипотека. Вот вы знаете, 500 000, как бы они не помешают ей.
Понял. Да, спасибо большое. Елена Искунцева, сегодня она, конечно, молодец. Я не критикую манеру вести эфир. Мне не о налогах, не знаешь, не говори. А что тут говорить? Я просто знаю, что я налоги плачу по месту прописки. Все, точка. Мне можно все что угодно говорить про бухгалтерский учет и так далее. Я понимаю, так есть бухгалтеры, которых выгнали с работы, и они очень сильно скучают, да, Елен? Вы детей зачем рожаете? Решать за счет них свои материальные проблемы. Жилье купить за счет женщины и ребенка. Молодец, мужик, пишет Артем. Артем. Нельзя же в эфире говорить, идите в шоу, да? Нельзя говорить в эфире. Поэтому, Артем, давайте так. Человек рожает детей, потому что он хочет родить детей, чтобы у него были дети, продолжить свой род. И он говорит о том, что ему всячески помогают деньги, которые за детей дают, чтобы у него был свой уголок вместе со своей любимой женщиной и с ребенком. Какого хрена вы лезете к этим людям? Вот понимаете, когда я спросил, почему некоторые тратят 10 тысяч рублей на отпуск, который выделили, вот 10 тысяч рублей выделили на детей, мне здесь звонил сумасшедший и орал, что я лезу к нему в карман. А вот это, то, что вы сейчас делаете, Артем, это не лезете в карман? Вот это начинается, а что они эти деньги, зачем они? Он вам объяснил, дословно просто, он говорит, это нам помогает, у нас есть свой уголок, мы стараемся, мы работаем, у нас есть где разместиться. Чего непонятного-то?
Такой прям это, гардемарин, вот Артем, правда, вот вы, наверное, миллионер, да? Вы, наверное, прям вот так вот, привет, крошка, поехали в мой пентхаус, давай там, значит, живи, рожай детей, а еще у меня есть загородная недвижимость. Что-то мне кажется, у вас палец в носу по большей части, а не деньги в кармане. Вот что-то у меня такое есть ощущение. Такие критики, прям мамы не горюй. Человек позвонил, рассказал про себя. Честно рассказал, объяснил, почему, как это ему помогает или не помогает. Вот надо говниться обязательно. Ну, поразительно, правда. Мы привыкаем жить на подачке, пишет Сергей. Почему вы привыкаете жить на... Кто привыкает жить на подачке? Слушайте, я помню, когда вот эта поддержка бизнесу пошла во времена ковида, у меня были друзья, которые сказали, мне эта подачка не нужна. Как-то не нужна. Как-то не нужна. Это деньги, которые тебе дают. Ну, дают. А они все равно ничего не покрывают. Конечно, они не покрывают, но тебе дают деньги. Заполни две чертовы бумажки и забери эти деньги. Они твои. Ты можешь их, конечно, не забирать, но тогда они куда-то в другое место отправятся. Но они положены тебе. Это твои деньги. Ты их просто забираешь себе и пользуешься ими как хочешь. Деньги большие, маленькие, какая разница? Ну, потрать на что-то маленькое, если это маленькие деньги. Если деньги побольше, потрать их на что-то большое. Но это твои деньги, просто забери их. У меня есть история с одними знакомыми. У них, значит, бабушка была ветеран. Ей положено было, ну, там, сертификат такой, знаете, на недвижимость давали вот в регионах. Там по сертификату, по-моему, положено было около там, миллиона рублей, что-то такое, чтобы можно было улучшить жилищные условия, вот, собственно, бабушки-ветерана. Так они не ходили, не собирали бумажки. Ну, они просто не ходили и не собирали эти бумажки, потому что бумажки надо собрать. Моя мама этим занималась для них. Потому что она сказала, а почему вы этого не делаете? Можно улучшить жилищные условия. Это все вранье. Как вранье, говорит, я знаю, точно это можно сделать. Ой, понараска, телевизора понасмотритесь. Вот это вот. В итоге мама сделала так, моя лично, собрала эти бумаги и... Они получили эту выплату. Ну, никак, это не выплата, а там сертификат, ты можешь менять, там что-то улучшать жилищные условия. Там сложная схема, чтобы люди деньги не воровали. Но в целом это, эти деньги можно получить и реализовать их. Но для этого надо оторвать свою жопу от дивана. Оторвать жопу раз в жизни. Простите, как просто приятно звучит это слово. Не знаю, почему-то именно сейчас, в эту погоду, может быть. Оторвать свою задницу огромную, скорее всего. Потому что вообще не двигаетесь. И пойти, и заполнить бумаги, да, помучиться, да, постоять в очередях, да, с кем-то где-то что-то там, может быть, поспорить как-то, где-то кто-то что-то не захочет делать, заставить его это сделать. Но это ваши деньги, которые вы можете взять. Надо их брать, это ваши деньги. У меня создается ощущение, когда мне говорят люди про то, что вот это не деньги, то не деньги, это там пятое-десятое. Как будто реально я разговариваю с миллиардерами, для которых там, смотри, 300 тысяч это, ну, известное место подтереть. Ну, вообще, ну, он в ресторан заходит, он больше тратит за раз, но он не будет морочиться из этих 300 тысяч. Но самое интересное, что все мои состоятельные друзья морочатся из-за каждой копейки, из-за каждой чертовой копейки. Они все выжимают до последнего абсолютно. Если им что-то где-то положено, я про состоятельных друзей говорю, они это выбьют. Они никогда не бросят свои деньги где-то, кому-то не оставят. Положено по закону. Дай сюда. Заполнят бумаги, все сделают, с юристами переговорят. 10, 10, 1000, 1000, 500 рублей. Они мои, дай сюда. Дай сюда мне эти 500 мои рублей. Они мои. Не твои, не для твоего золотого унитаза, для моего золотого унитаза эти 500 рублей. Понял? Понял. Все. Как только нищие, ну вот реально нищие люди, так и у них все вот это копейки, это не нужно, это не деньги. Ну потому, наверное, и нищие, ну потому что, ну как так можно относиться к собственным деньгам, потому что тебе положено, как так можно относиться? И сидеть и ждать справедливости. Когда же наступит справедливость-то в этой жизни? Когда ты пойдешь и возьмешь свою справедливость себе? Тем более, что тебе по закону полагается, мама родная, по закону. Это еще и законно. Не противозаконно, а законно. По закону идешь прям, сын, дай сюда мне. Выжимаешь по копеечке с государства себе в карман. Государство тоже это делает. По-другому. Косвенные налоги, налоги, то, все, пятое, десятое. Здесь цены повысить, еще что-нибудь. Государство находит, как у вас забрать деньги. Но и вы забираете обратно. Это, по сути, ваши деньги. Забирайте их тоже обратно. Потихонечку, полигонечку. Здесь пятки. Интересуйтесь этой темой. Ну, как не интересоваться? Ну, это как не интересоваться тем, что у вас в кошельке или на балансе. Ну, какая вам разница? Ну, там, ну, что-то есть на карточке, я не знаю. Ну, подарите ее где-нибудь на улице. Все равно это копейки. Ну, правда, ну, все равно же это копейки. Ой, у меня зарплата копейки. Ну, и раздайте ее вот так вот. На улице идите, разбрасывайте. Вы же так не делаете? Ну, странно, странно. Ой... Правый, я не упущу и 10 тысяч рублей, пишет Эдмон. Вот, вот. Поэтому Эдмон, вот я уверен, он состоятельный. Даже если кажется, что он нищий, он им притворяется. Наверняка подпольный миллиардер. Наверняка. Все у него есть. И квартирка будет, и домик построится, и машинка купится, и все у него будет хорошо, потому что он не упускает свой шанс. Ну, правда же? А, некоторые даже не оформляют налоговый вычет. Вот это тоже меня всегда поражало. Типа, зачем мне оформлять налоговый вычет? 13%! 13 чертовых процентов налоговый вычет. Тебе не надо назад 13% денег, которые ты потратил? Тебе они не нужны? Это бумажка для тебя, что ли? Что, я не понимаю? 13% с 10 тысяч – это 1300. А со 100 тысяч – это 13 тысяч. Что, 13 тысяч не деньги? Никто, ну просто сюда, туда. Потом, ой, очень плохо живем. Ну, конечно, ну ты ну, совершенно не следишь за тем, что ты делаешь. Некоторые, да, построили дом, предъявили документы, весь материнский капитал перечислили нам на карту, пишет Илья Сергеевич. ИП не может вычет оформить, пишет Владимир. Привет, русские друзья, это Словакия, пишет Роберт. Роберт, и вам привет, Словакию. Так, это не подачка, это кэшбэк с налогов, пишет Базон. Эта программа рассчитана на повышение демографической ситуации. Даже если кто-то рожает из-за денег, тем не менее человек рождается и так или иначе вырастет. Задача выполнена, и это нормально. Кверти Синистер пишет. Кверти. Абсолютно та же история с миллионом для ветерана. Сыновья, что жили рядом, не чесались вообще. Мать моя, живя в Белоруссии, узнав, что это можно получить, за год это сделала, но ей пришлось поездить из Республики Беларусь. Пришлось поездить, пишет Александр Горностаев. Вот видите? Ну реально человек не отрывает даже пятой точки для того, чтобы себе свое положенное взять. Ну, или для своей родни. Понятно, что старики не будут там уже этим всем заниматься, у них там здоровья нет уже, они не знают, как это все, они не могут. Никто просто ничего не делает, и все такие, ну вот, киньте на карточку, тогда посмотрим. А на карточку кидают, оно и уходит на отпуск, да? За детей кинули, а что, это просто приятный бонус. Ну, бонус и бонус. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, да. Москва.
Пожалуйста.
Ну, по теме психов вообще хотел поговорить.
А, да, психи, я забыл. Да, да.
Вот, и, ну, дело в том, что, допустим, у меня есть друг, вот, а он в органах работает. Он, ну, как-то тоже рассуждали на эту тему. Он говорит, ты просто, говорит, не представляешь, говорит, как их привозят к нам, и что они творят, и просто их очень много, очень много. То, что показывают там по новостям, одного там, двух там, вносят на это, а так, говорит, их просто чуть ли не каждый день привозят. Мы их оформляем либо в психушку, либо еще куда-то. Так
для того, чтобы понять, сколько таких людей, достаточно зайти в интернет и почитать комментарии.
Да.
Ну, их много, это правда.
И вот мы, допустим, с ним собираемся и просто иногда рассуждаем, да, он говорит, и маньяки, и так далее. А вот что должно у человека в голове повернуться, да, чтобы он пошел там, я не знаю, что-то начал делать. И это вот такая история вообще. Не могли прийти к выводу в итоге. Что-то, видимо, переворачивается в голове.
И... Да это удобная, просто есть такая позиция у некоторых людей. Она заключается в том, что я ничего не делаю не потому, что я ничего не делаю, а потому что это все невозможно. Потому что весь мир против меня, и справедливости нет, и ему просто нравится быть вот этой жертвой и нытиком. Ныть бесконечно. Ну вот он и ноет.
Нет? Ну вот, да, буквально недавно вот передачу еще смотрел, сняли про как раз про таких людей, вот, и вот очень много психологов, и очень много реабилитационных центров, куда, в принципе, приходят люди, как вот там говорят, да, и просто они говорят, у меня есть склонность к убийствам. Вот, и, говорит, приходит практически каждый, ну, каждую неделю такой человек, и его пытаются лечить. Ну, многих отпускают, конечно, да, там ставят на учет, как-то отпускают, но они среди нас все. Они
ну, естественно, среди нас. Ну, да. Естественно. Это вы еще описали какие-то жесткие случаи. А так, спасибо большое. Есть ну, попроще. Попроще, когда у людей история, но тем не менее, немножечко деструктивная. Это голоса в голове, пишет Владимир. А мне президент прислал 10 тысяч, только что на карту капнуло, пишет Екатерина. Ну вот видите, Екатерина. Вот видите, капнуло и капнуло. Вас это к чему-то, кстати, обязывает? Нет? Нет. Ни к чему вообще. Представляете? Рождает физическое лицо, а не индивидуальный предприниматель. Это разные налоги, пишет Котопес. Да, по новостям, особенно в рейтингах, политпрограммах, только их показывают. Кого, Д? Кого? А, сумасшедших в смысле? Это слушатель, купивший угол за счет ребенка, инфантильно ничего не знающий, не умеющий и ничего из себя не представляющий работник, вкалывающий за 3 копейки. Я к 32 годам финансовый директор строительной корпорации, холостой, без маткапитала, купил себе 2 квартиры, без помощи мамы и папы, которых содержу. Вот я могу заводить семью и детей, потому что без меркантильных интересов. Вам же слушатели уже рассказывали, как в регионах раздвигают ноги, рожают на ремонт, родят, потом сплавят девок в юнармию, потом военные учились, а потом жить на их деньги. Страна иждивенцев, пишет Артем. Все, может быть, было бы интересно, Артем, но я думаю, что вы придумали про то, каких успехов вы добились. Чем докажете, Артем? Что за корпорация? В какой корпорации вы к 32 годам финансовый директор? Скажите нам. Вот в какой, на какой радиостанции я ведущий к 32 годам? Скоро 33. Я знаю. И все знают. В какой корпорации вы директор? А то больно похоже на то, что вы придумываете, чтобы унизить других слушателей за счет того, какой вы великий. Вот мне кажется, вам нравится просто выпендриваться. А что за корпорация такая? Может быть, мы пользуемся какими-то услугами этой корпорации? Или это, может, какая финансовая пирамида очередная? Может, вы людей обманываете? А потом кричите, что они иждивенцы, может так? Почему говорят, что президент прислал, а штрафы, а штрафы? Я улетела. Где? Про штрафы. Где-то про штрафы человек писал и улетела, представляете? Артем псих, видимо, пишет Олег. Либо финансовый директор. Почему говорят, что президент прислал, а штрафы платим государству, пишет Сильно. Правильно, надо говорить, государство прислало, и государству платим штрафы. Да есть 30-летние руководители среднего звена, пишет Константин. Ну, это и нормально. Комдиром сложнее быть, чем финансовым, пишет Алексей. Кто этот гений, который без поддержки стал финдиректором в 32, пишет Котопес. А Артем-то прав, пишет Д. Не знаю, если только докажет по факту, что он занимается, чем занимается. А так пока пустые слова. Я же не могу проверить. Я, когда стал зарабатывать, вообще начал стараться жить скромнее, не выпендриваться лишний раз. Паранойя, может быть, Михаил? Может быть. Директор корпорации сидит и каждый день слушает Гудошникова, пишет Эдмон. Ну, Эдмон, завидуйте же. Что... В сортире он в своем, финансовый директор, пишет Кот. Ой, извините. Вот так вот. Жестко, жестко зашел. А почему вы, Кот, не доверяете Артему? Может быть, Артем, на самом деле, финансовый директор, он просто не знает. Да за Артема родители все порешали, а он думает, что сам, пишет Георгий. Сочувствую сотрудникам этого Артема, пишет ОФВ. А, указ подписал президент, поэтому и говорят, что президент деньги прислал, пишет сельский житель. Да если и докажет Артем, он все равно не прав, пишет тот, кто надо. Корпорация монстров предлагает нам АМС-вариант. Да пошел он, этот Артем, пишет Александр. О, ну, что, но, про, как это, подгорело так подгорело знатно. Если цель такая была у Артема, то у него получилось. Да ну, ё-моё, он в Яндекс финдиректор или в ООО с 10 сотрудниками, пишет АК. Или вообще нигде, понимаете? Я же, в чем минус моей, так скажем, публичной деятельности? В том, что она публичная. То есть я не могу про себя придумать, что я, например, там, финансовый директор, я начальник вселенной, я вообще царь и господин, я имею какие-то связи, там, не знаю, с Джо Байденом и лично с ним знаком. Если ты это пишешь анонимно, то никто это проверить не может. Я вот про себя соврать, ну, не могу. Ну, просто невозможно. Слушай, я же не могу сказать, а вы знаете, я тут возглавляю одну корпорацию. Какую корпорацию? Монстров, да? Вот правильно АМС написал. Монстров? Корпорацию чего ты возглавляешь? Это сразу смешно. А вот анонимность, она дает такую возможность, знаете, быть великим бухгалтером или финансовым директором или еще кем угодно. 10:00 новости. 10 часов 6 минут, четверг, сентябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Чувствуется приток автомобилистов. Евро 86.33, доллар 72.90, нефть Brent 71.53, пара биткоин-доллар 50 152 доллара 54 цента за один биткоин. Артем, который представился финансовым директором и рассказал, что у нас страна иждивенцев, не смог мне сказать, в какой компании он работает, потому что, чувствуется, Артем выдумал эту компанию. И вот что он написал. Друзья, как это, убедительно, нет? А что я тебе должен доказывать? Перешел на «ты», обиделся. Ну, ясно. Ну, зацепил, да, Артем? Не переживайте. Ты же мне не платишь? Так вам никто не платит. Поэтому вы и пишете. Строительная компания занимается строительством в нефтегазовой отрасли. И что? Артем мне написал. Артем, не мне объяснить тем людям, которых вы оскорбили. Вы же хамите людям, пишете, что они ни на что не способны, а вы такой восхитительный, весь в нефтегазовой отрасли, абсолютно в белом, да? Я-то думаю, что вы на самом деле ничем не управляете и никогда не управляли. Скорее всего, занимаете какую-то позицию, совершенно не значащую ничего. И выдумываете истории, и пишете их на радио, и... Плюс ко всему, ладно бы вы просто выдумывали о себе какие-то красивые истории. Вы думаете красивые истории о себе, чтобы других поругать. И ругаетесь на людей, которые звонят в эфир. Вот. Это признак озлобленного ничтожества, Артем. Подумайте об этом. Чего вы такой ничтожный и озлобленный? В связи с чем? Может быть, потому что недополучили чего-то? Где-то не хватило? Кто-то другой директор, а не вы. Ну, подумайте, я здесь ни при чем. И вы можете «ты» говорить, «вы», «ля-ля», «тополя». Что хотите, говорите. Но вы выглядите неубедительно, понимаете? Но при этом очень сильно выступаете на тех слушателей, которые говорят, что да, деньги помогают, и это хорошо, и мы пользуемся теми возможностями, которые получаем от жизни в плане финансов. А? Артем с Украины же, какой там нефтегаз? Российский. Российский. Если... Я знаю, Артем потом, знаете, как будет прославляться? Он будет писать где-нибудь в чатах, там, слушатели будут писать. Тот самый Артем, который... Да, Артем, я понял. Хотите, я вас не буду читать, Артем, и вся ваша нефтегазовая история и мифология вообще нигде и никогда не появится просто. Хотите? А я директор алмазного предприятия, пишет Ларек Марек. Вот это вот убедительно, Ларек Марек. Вот здесь вот согласен с вами. Боится, что коллеги услышат и заплюют его в спину, пишет Лэр. Какие коллеги? Коллеги по написанию сообщений или что? Не обижайте людей. Он, может, кубики в дурдоме складывает, пишет Михаил. Я никого не обижаю, он наехал на всех, и я становлюсь защитником своей аудитории. Что, я только могу ругаться на всех, на аудиторию, правильно? Ну, в смысле, это же таково правило. Я только могу выпендриваться, вот, вы в меня будете плевать. Нельзя, чтобы кто-то другой ругался на вас, и тогда что, чем мне заниматься тогда, в конечном счете? Мне надо есть мой хлеб. А я директор мира, пишет Ярослав. Странно, Ярослав, вроде бы я на этой должности был. Давайте согласуем эти моменты. Был у нас очень молодой CEO, главный исполнительный директор. Миллионами ворочал, зазвездился, и совет директоров его уволил, пишет Илья Сергеевич. Пошел составлять заявление на вычет на образование. Алексей бизнес-тренер, мотиватор, пишет Валентин. Валентин, успехов, я думаю, все у вас получится. Так Артем пишет и правильно делает, тема же. Сумасшедшие, пишет Базон. Ну почему? Расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, пишет Халдей. То есть эта песня цепляется сразу 2 дня, правильно? И 2 сентября, и 3. А я директор своей бани, даже хожу без штанов там, пишет Кот. Я никого не оскорблял, а меня не читайте. Читайте лучше меня, пишет Борис. Я Наполеон. Нет, я не Наполеон. Я Наполеон, я торт, пишет Григорий. А я директор, вот мне еще пишут. Полным-полно вакансий на местах всяких директоров, зиц-председателей, пишет Котопес. Да, один мой товарищ, не буду говорить, в каком бизнесе ворочается, он их называл всегда подснежниками. Потому что обычно этих директоров и бухгалтеров, которые срочно требуются гендиректор и бухгалтер, их находят, когда сходит снег, где-нибудь в полях, лесах, лугах и в прочих местах. Поэтому они подснежники. Ну, когда нужен такой человек, который потом просто пропадет. Или отсидит. Эти директора, они в основном сидят сейчас и звонят нам и говорят, что они из службы безопасности Сбербанка. Это бывшие директора генеральные, которые устроились на эту должность по объявлению в контору «Рога и копыта». Это мы знаем такое, это мы знакомы. А я Гудошников, пишет Руслан. А я Руслан тогда, что у нас? Меня зовут... Здравствуйте, всем здравствуйте, меня зовут Артем, и я директор, пишет Сильно. Понимаем, понимаем. Ладно, я космонавт, пишу с МКС, пишет Мирон ГЛС. Требуется главный бухгалтер, график работы год через три, пишет Агафон. Вы босятина, кто работает, тот не слушает радио, пишет деревенский парень. Это неправда, деревенский, а им просто некогда писать, но они вполне себе слушают. Я примерно аудиторию представляю, неплохая, кстати. Где-то в основном мои ровесники, лет 30-35. Вот все остальные врут, что у них лет 30-35. Аудитория. А у меня она реально такая. Вот что самое смешное. Все остальные врут. Мы, наш слушатель, это активный 35-летний мужчина, который едет на работу на машине. Да? И с хорошим доходом выше среднего. Они все врут. А я вот не вру. У меня реально так оно и есть. Вы и есть моя аудитория, мои одногодки. И самое интересное, что это самая платежеспособная, черт побери, аудитория. И главное, где деньги в таком случае? Почему я не в золоте до сих пор? Чем вы занимаетесь? Вы жадные, потому что еще самая платежеспособная, но и самая жадная аудитория — это мои ровесники, безусловно. Я работаю за рулем, и мне 42, пишет Зизидрон. Абсолютно нормально. Слушаю Гудошникова, он врет, мне 50 лет, пишет тот, кто надо. Внесет вас Артем на сайт «Миротворец», пишет Эдмон. А я уже там есть, все. Уже все есть, уже есть. Там, значит, я подрываю суверенитет Украины каким-то образом. Я так и не понял, почему. А некоторых, кстати, моих коллег там нет. А? Что удивительно, на мой взгляд. Странно, они агенты, наверное. А я вообще испанский летчик, пишет АМС. Мне 22. Сейчас сижу на работе, слушаю вас, пишет Данил. Ну вот и правильно. Я на работе слушаю. 41 годиков, пишет Григорий. Ну вот. Я зиц-председатель фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре II освободителе, при Александре III миротворце, при Николае II кровавом. При Керенском я тоже сидел, пишет Илья Сергеевич. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато, как я сидел при Непе. Как я сидел при Непе. Это были лучшие дни моей жизни. Я беру недорого 120 рублей в месяц на свободе и 240 в тюрьме. Прекрасная цитата из «Золотого теленка». Спасибо вам большое. Мне 50, на работе слушаю или за рулем по пути на работу, пишет Елена. Зашел на «Миротворец», как вас добавить в друзья, пишет чипированная статуя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Ладно, давайте идти дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Иван пишет, что он персональчик. Я, правда, не знаю, персональчик это в смысле, персональный водитель, наверное. 43, слушаю где-то 10-12 лет. То есть начинали вы слушать меня где-то в 32. Представляете? А мне где-то было 22 примерно. А теперь мне так... Как вам, когда вы начинали меня слушать? Представляете? Какая долгая наша линия взаимоотношений. Представляете? Это хорошо. Это вот... Нет, ну вот по-честному скажу. Прямо в сердце. Вот сейчас вот в сердце прямо было. В душу. Ну, в остатки той души, которая у меня, конечно, осталась, я надеюсь, на всякий случай. Так, мучить вас Владимиром Зеленским? Или не мучить вас Владимиром Зеленским? Что он съездил к Байдену, что сказал про НАТО, вот это вот, как они будут там воссоединяться, не воссоединяться, какие условия должен выполнять, как Байден... Ну, значит, американцы сказали, что американцы не могут принимать это решение единолично. принимать ли Украину в состав НАТО или не принимать. Будем это все или не будем? Или вот у вас такая реакция? Может быть, не надо? Не надо, пишет Помбон. Я уже на всех, кто это говорит, подписан. Все это посмотрю так, пишет Помбон. Давай жги про клоуна, пишет Ярослав. Ура, Украина, пишет чипированная статуя. А печеньки в Белом доме были? Да нет, там что-то засыпали все. Так, Песков заявил: страх России, который испытывают Эстония, Латвия и Литва, не обоснован. Россия настроена на конструктивное взаимодействие. Да, знаете как, хочется обратиться к товарищу пресс-секретарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Дмитрию Пескову. Я не думаю, что они испытывают страх. Я думаю, что они делают вид, что испытывают страх. Вот и все. Потому что этот вид бледный очень выгодно продается. Они же из нас делают пугало. Они же из нас лепят империю зла. И поэтому, на самом деле, они прекрасно понимают, что мы с танками захватывать никакую Ригу там или Таллин не собираемся. Нам это нафиг не надо. Все эти Риги и Таллины. Вот. Но это же хорошо продается. Под этим соусом можно и войска размещать натовские на своей территории сколько хочешь. Американцы будут туда-сюда ходить, потому что угроза с востока. А уже кровавая страшная Россия завтра захватит Берлин, если мы не будем ей противостоять. Дайте денег, пожалуйста. Спасибо большое. Все верно, русофобия выгодно продается. Вот я и говорю. Поэтому, мне кажется, в этом смысле не совсем верна формулировка товарища Пескова. Он говорит про страх России. Нет-нет, именно игра в страх перед Россией дешевая Эстонии, Латвии и Литвы, она не настроена на конструктив. Вот здесь вот я согласен. Песков не исключил участие президента в саммите G20 по Афганистану, если саммит такой состоится. Пресс-секретарь напомнил, что вопрос о саммите также обсуждался в ходе визита Лаврова в Рим. Это прям свежие новости сейчас падают. Еще. России совсем не нравится приближение военной инфраструктуры НАТО к границам страны. Опять же, это заявление Пескова. Но тут не добавить, не убавить. В Кремле категорически не согласны, что «Северный поток-2» представляет угрозу. Там очень интересная формулировка была по встрече Байдена и Зеленского. Я прочитал. То ли новостники криво писали, то ли они действительно так сформулировали, то ли Зеленский так сформулировал. Ну, сложно сказать. Смысл такой. Значит, мы договорились, что если вдруг будет какая-то проблема с энергетической безопасностью Украины, вот, то будут налагаться санкции на «Северный поток-2». Что-то такое вот. А если это, ну, нет, угроза безопасности не будет связана с Россией и «Северным потоком-2», все равно будете налагать санкции на «Северный поток-2» или что вы будете делать? То есть мне это было интересно. Формулировка была настолько ублюдочная, вот и по-другому не скажешь, что я даже ее хотел опубликовать, но потом почувствовал что-то противное вот такое вот и не захотел публиковать. Ну что-то, вот что-то было такое. То есть, что бы ни случилось с газотранспортной системой Украины, надо будет срочно вводить санкции против «Северного потока-2». И тех стран, которые угрожают «Северный поток-2», либо Германия, либо Россия. Что еще? Какие еще страны там могут угрожать-то? Наверное, против Германии. Польша, Россия, Польша, двоеточие, Россия боится сближения Украины и Польши, пишет Маугли. Да Россия, смотрите, все, прям боится всего, прям ужас. И оппозиции внутренней тут боятся все время, и сближение Польши и Украины боятся. Я думаю, что Польше, Украине и вообще всей Европе нужно одного бояться. Того, что центр мира перемещается совершенно в другую точку этого мира. И все. Все. И Европа становится Украиной в широчайшем смысле этого слова. В целом вся Европа. Окраиной. Вот Китай... Перспектива. Да, американцы, ну, понятно. А Европа? Просто надо повернуть глобус и поставить точку совершенно в другом месте, пальцем ткнуть в другое место, чтобы понять, где теперь центр сил. И понять, что Европа там, ну, покупатель газа, если так вот говорить грубо. Да и все. Ну а что еще? Нет? Не, я не прав? Я-то думаю, что вот китайцы пока, конечно, так себе, например, машины делают, но постепенно они начнут их делать так, что проблемы возникнут и у европейских производителей автомобилей. И они, например, в какой-то момент станут не нужны, эти автомобили, многим. Все это начнет потихонечку умирать. Либо эти бренды просто будут выкуплены, как когда-то был выкуплен индийцами Range Rover. Да? Триумф, кстати, не выкупили индийцы. А то, может, он уже индийский. Когда нечего развивать своего или не хочется, проще просить денег. На русофобию, пишет Ярослав. Да и это пройдет. Это пока продается. А потом пройдет. Единственная угроза энергетической безопасности Украины, если у них сгниют трубы, пишет Эдмон. Вольво выкуплено, пишет Помбон. А, да, Вольво тоже. Джили у Вольво выкупили. Если бы... Джили это китайцы выкупили Вольво, а... Индийцы Range Rover выкупили. Ну, этот, Land Rover. Volvo купили китайцы, на ее платформе делают Джили. Вчера стояла встреча комика Зеленского с президентом Украины Байденом, пишет Сергей. Смешная шутка. Великое переселение капиталов началось, пишет Александр. Европа это музей, пишет Макс. Россия это морковка перед ишаком. Без морковки не пойдет, пишет Александр. Какая брехня ваша программа, пишет Татьяна Лалаева, видимо, с Украины. Раньше хоть какие-то реальные темы поднимали, а теперь на угоду публики. Публике все-таки, да, извините. Думаю, что те умные и знающие слушатели, которые Придоренко очень мною уважаемым не звонят вам. Ну, у вас слова пропущены и проблемы с запятыми. Единственное, чем вы можете козырнуть, что вы уважаете Доренко. Но Сергей Леонидович не брал вас на работу, Татьяна. Наверное, потому что вы не смогли бы с ней справиться. А меня почему-то взял. Ошибка, наверное, роковая была, да? Беня Коломойский, молодца. Украинцы, сами частично могу себе... Сам частично, соответственно, хохлы, пишет Д. Потому что сам частично говорит хохол, могу себе позволить. Думали, что хуже президента у них не было. А он им зелю подарил, пишет Д. А что же она пишет на русском, а не на мове? Пишет Ярослав. Так не знаю. Да я не знаю. А что? Что же так вот? Я не знаю. И Хаммер выкупили китайцы, пишет Маугли. Сейчас такие цены на авто, что уже начинаю посматривать на китайцев, пишет Илья Сергеевич. Ну да, сначала корейцы, и так вот в большинстве своем те люди, которые ездят сейчас на автомобилях, ну, не выпендриваться, а ездить берут, пользуются корейскими автомобилями и ими сугубо довольны. Вот какая история. А еще лет 10 назад корейские автомобили были, ну, такое. Ну, 10 еще ладно. Вот 20 лет назад корейские автомобили были прям совсем такое. Так что я думаю, китайцы, конечно, сейчас нагонят. И это будет очень интересно, когда китайские машины вдруг станут конкурентными реально на рынке. И вот это будет, да. Как купили ровер, понадежнее немного стало. А то был или в сервис, пишет Уголок Дурова. Триумф вроде бы давно уже индийский, пишет Валентин. Ну да, вот, кстати, Сергей Леонидович упомянули. Вот. Он на Триумфе ездил. Вроде как английский, а вообще индийский. Представляете, как бывает. Вот и когда начинаешь разбираться в брендах, кто их выкупил, кому они принадлежат, оказывается, что центр мира-то он где-то в другом месте, не там, где ты себе его представлял. И, в общем-то, кричать, что ты Европа, это уже и не модно. Оказывается, это модно было где-то давным-давно, может быть, в прошлом веке это было модно, а может, и в позапрошлом. А сейчас, как бы, ну, Европа, и чего особенно удивительного, и какие перспективы у нас здесь рисуются в Европе. А перспективы рисуются какие? Стареющее, вымирающее население, замещающееся мигрантами. Вот такая перспектива. А какая еще перспектива у Европы? В военном смысле. Очень сильно я сомневаюсь, что Европа на что-то способна. Я вот думаю, что мы способны, а Европа не способна. Соответственно, победить нас военно они не могут. А это хорошо. Это значит, что мы можем чувствовать себя в безопасности, пока они там в носу ковыряются, пусть дальше ковыряются. Американцы страшная угроза, но мы для них тоже страшная угроза. И вот есть Китай, 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 Китай. Черри и Хавал уже давно делают машины дешевле, но ничем не хуже корейцев, пишет Кэнди Бум. Ну, когда я пробовал на них ездить, они были хуже, Кэнди Бум, честно вам скажу. Не знаю уж, как сейчас. Так и движки на китайцах стоят от Mitsubishi на первых моделях. Черт, черт или черт. И коробки тоже Bosch стояли, пишет Ярослав. Кристиан Фо Кениксик работает в области инжиниринга на китайцев. Разрабатывает ДВС для гражданских автомобилей. Кёниксик, наверное, да, вот этот автомобиль есть очень быстрый. Триумф BMW принадлежит все-таки, АМС говорит, да, фу, отлегло. 20 лет Корея вроде бы еще не зашла в Россию, у меня была Kia Rio, с тех пор 15 лет. На Корее катаюсь, пишет Руслан. Ну, 15, значит. Корея огонь, 10 лет езжу на них, не жалуюсь, пишет Лейер. Вот скоро будем ездить на китайцах. Китайцы по электромобилям будут первые, предполагает Григорий. Наши 3 миллиарда упали на украинскую землю, рая не наблюдаем. Сейчас американцы кинули 3 миллиарда, пора просить у Европы и Китая, пишет Адам. Адам, есть еще один момент. Вот сколько с экспертами не разговаривал относительно вывода американских, воинского контингента американского из Афганистана, задавал им один и тот же, по сути, вопрос. Я говорю, слушайте, ну вот если они выводят из Афганистана войска, они туда там тратили огромные деньги, и Байден на этом настаивает, говорит, это была просто такая бездонная прорва, да, вот туда улетали деньги. Они же теперь эти деньги могут в другие места приладить. И я так понимаю, что вполне себе они могут, например, эти деньги тратить на Украину. Но мне все эксперты, которым я вот это говорил, говорят, да нет. Вот так вот, да нет. А я все время думаю, а почему нет? Но они потратили 20 триллионов по данным Wikileaks на Афганистан. 20 триллионов, представляете, такие деньги. Это, ну, сумасшедшие абсолютно. Триллионов? Реально? Или я ошибся, может, миллиардов, уж не триллионов? Но нет, все-таки триллионов. Сейчас люди едут на Hyundai Creta, смотрят Cherry Tiggo 4 и пересаживаются за милую душу. Я бы и сам пересел, но я люблю японцев, пишет Кэнди Бум. Корея огонь, Genesis, пишет Виктор. Короче, у меня такое ощущение, что у американцев, конечно, сейчас ресурсы высвобождаются очень серьезно, и они вполне могут тратить эти ресурсы, в том числе и на Украину. Тем более они же говорят как? Террористы — это не самая большая угроза, и, собственно, уже и не угроза. Угроза — это Китай и Россия. Соответственно, куда они будут направлять все эти деньги, которые они тратили на Афганистан? Вот я сам себе задаю вопрос. И сам себе на него отвечаю простецки. В те регионы, которые дестабилизируют Россию и Китай. Да? Мы, наверное, какую-нибудь движуху увидим в Гонконге. Мы, наверное, движуху увидим в Белоруссии. Мы, наверное, движуху увидим на Украине. Но она продолжится все-таки, да? Мы, наверное, движуху можем увидеть в Казахстане. Ну, это что нас касается. У китайцев там свои замуты. Ну, то есть, они, наверное, будут деньги вкладывать в то, что нас подрывает, правильно? Я правильно понимаю? Ну, и, конечно же, можно тратить больше денег на внутреннюю оппозицию российскую, которая, как оказалось, ну, внесистемная, вся сплошь западная. Они, собственно, сейчас на Запад улетели прям кураторам. Я удивился так. Смотришь вроде на революционеров, думаешь, ничего себе, какие отважные люди, а потом понимаешь, что крыша у них такая, что, ну, можно проявить определенную долю отваги, да. Крыша серьезная. Не дети они с улицы. Опять же, выход из Афганистана — это согласовано по плану официально, а сейчас просто побег. Вот и делают хорошую мину при плохой игре, пишет Маугли. Но деньги-то высвободятся, Маугли? Деньги-то можно будет тратить куда-то еще? Нету никаких ресурсов. Были бы ресурсы, они бы никуда не уходили, пишет Игорь. Либо просто им все равно, что будет происходить в Афганистане, потому что теперь это наша проблема. Сопредельных государств проблема, понимаете? Ну, относительно сопредельных. Если о нас говорить. А вот подрывать нас дополнительно, это пожалуйста. На это и денег не жалко. И главное, их нужно гораздо меньше. Обратите, пожалуйста, на это свое тоже пристальное внимание. Там за каждый миллион долларов Украина на коленях стоит, вымаливает. А здесь, представляете, триллионы тратились. 10.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот директор школы перестраховался и теперь выглядит глупо, пишет Котопес. Подобная трусливость у начальства — это приобретенные свойства или черта характера. Но я просто напомню, что вот, значит, президент общался с умными ребятами, значит, школьниками, и один из школьников поправил президента, потому что президент там неправильно назвал один временной промежуток, и директор школы назвала поведение ученика якобы наглостью, как сообщали некоторые СМИ, потому что вдруг это не так. Ну вот. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Его спросили, а не отчислят ли ребенка? То есть какой-то прям скандал-скандал пошел. Ну, как мне кажется, здесь вся история полна вбросов, непонятно, потому что реакция была у президента абсолютно нормальная. Вот, то есть правили. А по поводу вашего вопроса, Котопёс, скажу следующее. Вот по поводу, как директор школ там перестраховывается или не перестраховывается, поведение, скажем, человека перед власть имущим, как оно выглядит. Каждый из вас может представить себе встречу с каким-то высокопоставленным человеком. Вот представьте ее. Я абсолютно сейчас обращаюсь к тем, кто никогда на таких встречах не бывал. Вот представьте себе, встречу с высокопоставленным человеком. Представили? Вот это она будет не такая. Она будет не такая. Знаете почему? Потому что всегда работает протокол. Есть такая служба протокола. В общем, люди, очень много их разных, которые организуют все. Плюс еще есть служба безопасности, да, например, там, Федеральная служба охраны, если о президенте говорим, или не только о президенте. Это люди, которые занимаются безопасностью места пребывания того или иного лица, да, да и всего, что он ест, да, с кем он говорит, кто к нему подходит, не подходит, на какое расстояние. То есть все запротоколировано всегда. Это я к чему рассказываю? Вот вы себе представили встречу, как вы разговариваете с человеком, да, вот с каким-то высокопоставленным. А на самом деле будет примерно так. Какое-то здание, в котором вы должны быть заблаговременно, сильно заблаговременно, вы там стоите, ну, как бы, или сидите, ждете с другими людьми. Ждете. Вот дождались, начинается какое-то движение. Много-много каких-то людей, которых вы не знаете, они друг друга все знают, они все время говорят по телефону, они все время общаются, этот подъезд, такая какая-то суета идет. И вдруг суета усиливается в определенный момент. И кто-нибудь из этих людей вот так вот говорит, и все такие, раз, вот так вот, и вы все вместе вот так вот встаете, вот так вот и стоите. Потому что, ну как бы не сидеть же, вот так вот, раз, и встали, и стоите. Руки по швам. Понимаете, что сейчас должен появиться какой-то человек. Ну, наверное, тот самый. Вот. И минут так вот 10 стоите, 15. Потому что человек пока идет, он там пообщается, с кем-то поздоровается, кто-то ему что-то скажет, он на что-то обратит внимание, все это снимает пресса, очень много журналистов. Вы вот так вот стоите, а журналистам, отойди, я сказал, отойди. Вот так вот, оператор. Не журналист, а оператор. Че встал здесь, давай отходи, нормально, все, встали, все, ребят, все летает, вот так вот. И вы так вот стоите. Вроде бы струночкой вытянулись, но немножечко по диагонали, потому что, ну, места не хватает вам. Вот. Заходит человек. Какой-то. Ну, я даже не буду говорить, что это президент. Я вот никогда на встрече с президентом не был, но я представляю себе, что примерно так же. Он заходит, и он говорит, ну что вы встаете? Садитесь, пожалуйста. Вот так вот. Вы садитесь, и все. Дальше, например, это общение. Например, это общение. Есть пресс-секретарь, обязательно. Его не может не быть. И он, например, говорит, вот вы и говорите. И вы такой... А я вот хотел спросить, а вот уже нервные очень сильно, вы готовились типа дня 4, может неделю, может 2 недели, 3 недели, может месяц, за месяц вы знали, что эта встреча будет, вы готовились. Все это время вы проверяли, выверяли свой вопрос изо всех сил, чтобы он был правильный, чтобы не ошибиться, и вы ошибаетесь, обязательно ошибаетесь, вы лажаете, вы путаете Николая Первого с Николаем Вторым. Вы путаете какое-нибудь название какой-нибудь войны, вы путаете еще что-нибудь. Вы вообще выглядите, честно говоря, придурком. Но, как бы, оно так и должно быть, потому что перед царем вид надо иметь лихой и придурковатый, значит. Это нормально. И вот, вы задаете вопрос, и вам кажется, может быть, даже, что это провокативный вопрос. Такой, знаете, как на который, ну, нет ответа у президента. Например, у вас такой вот вопрос, а вот... Вот у нас вот не дают материться, вот вы говорите. Вот, например, певец какой-нибудь очень знаменитый, очень такой. Вот и в политике решит. Не надо материться. А как описать без мата то, что происходит в стране? И вот так вот садитесь на стол. Или вот так вот стоите, как дурак тоже. Вот краснеете. За свой же тупой вопрос. Потому что тупость этого вопроса, она проявляется именно в тот момент для вас. Вы ясно осознаете. да, кристаллизуется все понимание того, что вы задаете тупейший вопрос именно в тот момент, когда вы его задаете. Все то время, пока вы внутренне репетировали, как вы будете круто задавать, как будете круто выглядеть, вам казалось, что это супер вопрос. Но когда вдруг при множестве людей, с камерами, специалистами во всех областях, какими-то еще людьми, вы должны задать какой-то вопрос, когда вы задаете этот вопрос, который вы себе придумали, он вам кажется крайне тупым. Просто запредельно тупым, примитивным. И самое ужасное, что вам начинают на него отвечать, и отвечать вам начинают абсолютно просто и понятно, и оказывается, никого это даже не смутило. А вы были вроде как провокативны. И вот вы стоите так вот, обтекаете известными веществами, потому что вы же думали, что вы очень умный. А оказалось, что не так уж и умный. Оказывается, все были к вашему уму, в кавычках, очень сильно готовы. Потому что таких, как вы, очень много. Такая вот обидная ситуация. Это если вы артист знаменитый. А если не знаменитый и не артист, то вообще беда. Там будет только спасибо, огромное человеческое спасибо, спасибо. И ничего в голове не появится. И вот вы говорите про директора школы. Вы можете представить, сколько валидола там впитал организм этого директора? Вы можете представить, сколько бессонных ночей к нам должен приехать президент? Ай! И тут ученик: а вы неправильно назвали войну, не семилетняя, а северная. Да, молодец, спасибо. Хорошо исправил. И у директора там внутри. Снаружи он просто бледный, теряет сознание медленно. А внутри рассказываю историю школы. К нам приезжает проверка. Это сельская школа из области. Всего лишь навсего из области какая-то поганая проверка. Это даже не губернатор, чтобы было понятно. Просто проверка, некие люди, проверить, как в школе питаются дети, как там классы, ремонт сделал, не сделал. Ну, просто проверка из... Ну, сейчас это называется министерствами, тогда это даже не министерствами называлось, как-то по-другому это называлось. Региональное министерство. Проверка школы. Элементарная вещь. Идет Леша по коридору. Вот. И вдруг ему говорят: мальчик, а до этого всех предупредили, по коридорам не ходите. Не ходите по коридорам! Почему? Ну, чтобы, не дай бог, никто с тобой не заговорил. Ну, Лёше было все равно. Ну, что, оппозиция, ты понимаешь, все время была. Пятая колонна в школе была, абсолютная, значит. Иду, мальчик. Я говорю: да. Как тебя зовут? Я говорю: меня зовут Алексей. Мальчик, скажи, как у вас тут в школе дела обстоят? Я говорю: честно? Ужасно. Катастрофа, если честно. Как так? Я говорю: ну, катастрофа, честно. Вот еду видели сейчас, вот нас кормят в столовой? Вот видели вот эти фрукты, вот это все, да? Я говорю: никогда не бывает. Вот вы приехали, и только фрукты поэтому и поставили. Я говорю: это первое. Второе. Гулять нельзя по коридору. Сказали: не ходи. Я просто в туалет пошел, а вы меня остановили. Вот. И третье, значит... Все обычно не так, но я пошел. Иди, мальчик. Проходит минуты три. Забегает завуч в класс. Алексей, а можно тебе, пожалуйста, к директору? Я говорю: да, конечно. Идем к директору, заходим. Сидит директор, наша женщина. Алеша. Первый раз в жизни. Обычно просто: ах ты, сволочь, урод. Это первые слова. Алеша. А то и проверяющий сидит. Ну что же ты такое говоришь, Алёша? Я говорю: а что я говорю такого? Ну почему же ты говоришь, что мы вас плохо кормим? Ну, мы же фруктики ставим, когда можем, Алёша. Я говорю: ну честно? Ну да. Ну зачем же ты такое сказал нашим уважаемым проверяющим? И проверяющий вот так вот сидит, смотрит на меня. Я говорю: ну как? Люблю пошутить. Вот видите, Алешеньку, у нас шутник. Ну, Алеша, иди гуляй, уйди, хороший, гуляй. Все, все, давай, Алеша, насмешил нас всех. Ну, как она не померла, бедная тетка, вот, прошу прощения, да? Ну, сволочь я, конечно, был редкая. Ну, по-другому ты не охарактеризуешь это никак. Но я решил пошутить, да? Ну и что? А там телевидение областное, вот это все. Откуда рождается это все? Ну, тут, оттуда и рождается. Потому что человек хочет сделать очень хорошо, а тут вот обязательно сидит какой-нибудь хороший мальчик. Он может быть умненьким, но он может быть недостаточно, скажем, тактичным, да, в силу возраста. И он может такой: «А, неправильно войну назвали, президент». Неправильно. А потом сам и воздух хватает ртом, потому что вдруг такой: ой-ой, не надо было говорить. Ну это, вот эти вот одни нас там завоевать. Оба пытались. Ну, зато козырнул. Ну, реально, я бы хотел оказаться на его месте. Вот в школе, клянусь, я бы это с кайфом сделал. Вот просто, представляете, нашел изъян в информации, исходящей от президента. Поправить президента. Я считаю, что я, в принципе, наверное, это видео бы вот так вот, знаете, как бы в рамку электронную и дома все время проматывал. В принципе, можно было бы ничего уже в жизни и не делать. И фотография. А я, помнится, президента поправил. Ну, то есть, ну ладно, это на самом деле вполне классно, живо и прекрасно. И потому что мы видим, что... Ну, это же подростки, настоящие. Не балбесы какие-то, а настоящие, как они есть, живые. Не замурыженные там, да, и не затертые. Как раз, значит, у них проблем и не было никаких. Посадили, говорят, президенту вопросики задавайте. Он говорит: а я еще вот исправить хочу. Ну, естественно, это сейчас раздули прям. Ну, у директора я могу понять. Могу понять, а что ж теперь? Им же кажется, что их сейчас всех уволят, там, расстреляют или что. Эх, в молодости Гудошников говорил правду, пишет ментально. Я и сейчас говорю правду ментально. Вот вы, например, ментально дурак и тролль. Это абсолютная правда. Короче, аншлаг стал вести Леха, пишет Сельский. При чем здесь аншлаг? 7373948. Рассказываю, почему люди нервничают, взрослые, а дети не нервничают. Потому что взрослые всегда нервничают и по любому поводу. Вон на телевидении... Пойдите, зайдите в какую-нибудь редакцию. Все в истериках постоянно валяются, орут друг на друга и все время спорят по какому-то поводу. Телефон завис. Вот. Потому что все нервные, все на нервах. Потому что люди большие там приходят, уходят, разговаривают. Это тяжелая такая сфера. Так я думаю, что и сам президент тоже волнуется. Он же того готовится к встрече, тем более с детьми, он тоже человек, это нормально. Я думаю, что президент не волнуется, Ярослав. Я думаю, что все те, вот, кстати, артисты, которые долго на сцене, а это политическая сцена в каком-то смысле, тоже можно сказать, что президент должен обладать артистизмом определенным. Я думаю, вот артисты, ну, истинно, да, артисты, музыканты, там, певцы, вот Алла Пугачева, которая говорит: я перед выходом на сцену всегда волнуюсь, несмотря на то, что я на сцене, и там сколько-то там, не знаю, 40-50 лет. Я думаю, они врут. Это они кокетничают таким образом. Я думаю, что они абсолютно не волнуются. Я могу сказать по себе, я вообще никогда не волнуюсь перед эфиром на радио. Вообще. Уж лет так, наверное, 8. Вообще не испытываю никаких эмоций. Волнение там, не волнение. И на телеке то же самое. Вообще ноль. Никак. И да, если не говорить, значит, надо уходить. Нет. Нет. Значит, вам, профи, вешают лапшу на уши, когда рассказывают, что они волнуются. Волнение мешает. Если артист волнуется, у него будет дрожать голос, а у него голос дрожать не должен. Вот быть в предвкушении можно. Вот так вот в предвкушении, сейчас. Но это не волнение, это предвкушение. Это кайфануть. Сейчас кайфанем. Это как алкоголики, которые вот эти вот, у них есть алкоголические ужимки, они делают. Да, это не волнение, это некая ажитация, некое возбужденное состояние, но никак не волнение, никак не... Поэтому я думаю, что, ну и как вот я видел, люди высокопоставленные, там волнуются те, кто рядом с ними за столом сидит, вот, а они абсолютно себя уверенно ведут, четко. Ну что, у него, например, не знаю, 10 встреч, на дню. Он летит из одной точки с нашей страны в другую точку другой страны. Там еще с кем-то встречается. Здесь разговаривает с каким-то президентом. Здесь какие-то люди приходят. Здесь просители. Здесь еще кто-то. Здесь интервью. Здесь выступление. Тут пресс-конференция. Тут еще что-нибудь. Ну, то есть там потоковая же история. Абсолютный поток постоянный людей. Больших, маленьких, молодых, старых, таких-сихих, здесь пенсионеры, здесь дети, здесь ты кого-то нянчишь, здесь кого-то за руку держишь. Ну, то есть это поток. Если человек будет каждый раз волноваться в связи с этим, ну, это как, знаете, представить, что человек, который каждый день летает на самолете, волнуется из-за того, что он летает на самолете. Или как представить, что вы каждый раз, когда садитесь за руль автомобиля, вы волнуетесь. И вы прям так сильно переживаете. Да нет, вы сели за автомобиль, потому что каждый день на нем ездите. Завели и поехали. Иной раз приезжаешь домой и такой: а, погоди, а как я ехал? Бывало такое? Приехал домой, а я же должен был заехать там. А, просто даже не помнишь дорогу. Просто пум-пум. Точка А, точка Б. Не верю я в волнения вот эти все там и прочее. Волнение может быть, когда человек встречает какой-то новый опыт. Волнение, новый опыт какой? Ну вот, не знаю, вспомните свой первый любовный опыт. Вот это волнение, вот это дрожь, вот это страшно, вот это ты переживаешь, да? Что вы сейчас со своей женой, ложась в постель, переживаете сильно? У вас нервы какие-то, да? Вряд ли. Все у вас нормально. Вот, волнение. Первого ребенка родить, наверное, большое волнение. А десятого уже не так уж, наверное, сильно волнуешься. Когда воспитываешь первого ребенка, он упал и коленочку себе там сбедил. Вот это волнение, вот это переживание. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что? Ничего не получай, все зависло, все зависло, все пропало. Вот ты волнуешься, а второй уже ладно. Первого надо и правильно кормить, и все правильно делать, и правильный режим соблюдать. Второй сорняк уже, все, второй сорняк, плевать, он из лужи попил и нормально, правильно? Ну мы же знаем, как это все устроено. Третий, его вообще никто не замечает. Родили просто вот, выпал в лифте, пока ехала, выпал из себя и там. Потом пришел уже: мама, я женюсь. Ну и нормально, давай, удачи тебе. Как тебя, кстати, Петя, Артем? Не с женой тогда, не с женой, вот тогда волнение, пишет Андрей. Потому что новый опыт чувственный, Андрей. Въехали в Солнечногорск, тут плохо ловит вашу станцию в Солнечногорске, пишет Ярослав. Могу только посочувствовать. Директор поругал мальчика, вот до чего довела власть людей. Все это обсуждать, а в конце оказывается, что директор похвалил мальчика. Где речь директора? Если есть только то, что она его хвалит, пишет Михаил. Ну, это, кстати, между прочим. Но это, как всегда, по сообщениям некоторых СМИ мальчика поругали. Надо найти эти все СМИ и посмотреть, кто там это сообщал. А если третий ребенок ест из миски собаки, это проблемы собаки, пишет Александр. А про седые тестикулы альфа-самца... Извините, это я не про то. А я учился в сарае с длинным коридором, пишет Юра Шевченко. Да, он сидит, подрабатывает на всем, не понимаю, тут какие-то свои споры, ладно. Анекдот про Путина и его поездку на Калине, пишет Маугли. Не хочу, Маугли, а то вдруг какой-нибудь не тот анекдот и меня расстреляют. Хотя вроде последний момент, вот я обратил внимание, что многие годы подряд никого не расстреливают, хотя все время рассказывают про 37-й год. А что ты его не перезагрузишь, что ты мне показываешь, что его нет? Ну выключи его, да и включи заново, ну что ты? О-о-о! Все, телефона нет. Ребята, друзья, товарищи, бабушки, дедушки, бабушки, белки, стрелки, тузики. Нет телефона, только писанина. Все, по-другому никак не получится. Мы с президентом открывали памятник Даниилу Гранину на соседней со мной улице. Он подошел к нам, поговорил, пишет Григорий. Но это выход в народ. Это есть тоже такой жанр. Но, как бы вам это сказать, был ли когда-то человек в вашей жизни, авторитет которого для вас был очень велик? И когда этот человек что-нибудь говорил при вас, вы, будучи образованным, нормальным, интересным человеком, который тоже может много чего умного, интересного сказать, превращались в дурачка. Бывало такое? Ну, какой-то очень авторитетный человек. Для вас лично. Не для кого признают авторитетным все, а вот именно для вас. Вот представьте себе такую ситуацию. Вот этот эффект, он может работать и с людьми. С другими. Вот. Как-то так. Мальчик прославил мой родной город, пишет Вячеслав.
Много еще будет у нас всяких разных мальчиков, мужчин и женщин, которые прославят не только родные города, но и родную страну. Я на это всячески надеюсь. Все. 10.55, дальше киноафиша. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.